всю жизнь идет какая-то...
Из-за этого неуверенность, да? Из-за этого опухоли, да?
Ну, у меня был комплекс в детстве, но я не пережила и... Нет, мне кажется, что не из-за этого неуверенность. Ну. У меня вопрос...
Да удалите ее, да и все.
Ну...
Опухоль. Что, нельзя?
Нет, я периодически удаляю, а полностью не удаляю, она постоянно прогрессирует.
На правой ноге?
На левой.
На левой? Угу. Вам надо просто к нам в центр обратиться. Мы вам дадим лечение, и там будет еще стоять возле дерева. Вот это вот стоять возле дерева очень сильно вам поможет. Вам нужно просто прочистить тонкий канал. Вы можете бегать, начать бегом. Уберете рост этой опухоли. То есть вы будете бегать, допустим, в неделю два раза по 6 километров. И все, и она перестанет расти.
А йога?
Йога не поможет, только бег здесь поможет. Это динамическая нагрузка нужна, чтобы убрать эту силу.
Спасибо большое.
Ну, давайте, девушка, рядом.
Здравствуйте, я очень благодарю вас за те знания, которые вы даете нам. И хочу вас спросить, в прошлый раз, когда вы приезжали, мне посоветовали изучать знания, я стараюсь следовать вашему совету. И у меня такой вопрос, есть ли изменения?
Конечно, вы такая сильная стала уже. Изменение идет на трех уровнях. Первый уровень – это внутреннее спокойствие, сила. Потом влияние на окружающих людей. Вы первый уровень прошли, второй начали проходить. То есть у вас процентов на 20 он сейчас пройден. Когда он пройдет, вы почувствуете сами уже, что все изменяется. И вам не надо будет меня спрашивать.
Спасибо большое.
Все нормально. Тот, кто стремится вперед, никогда не проигрывает. Всегда только... Ну, давайте девушку в черном, которая... Показала пример, как надо смотреть правильно.
Здравствуйте. В моей жизни какая-то проблема. Моя мама на протяжении всей моей жизни злоупотребляет алкоголем. И она не хочет, не старается оставаться даже ради меня. И она этим не очень делает больно.
Это ваша судьба прошлая? Мы так делали сами в прошлой жизни, в мужском теле.
Я не знаю, как правильно себя с ними вести.
Никак не вести, держаться на расстоянии, выполнять все обязанности, желать ей счастья, не устанавливать близкий контакт. Не устанавливать близкий контакт. Иначе вы сгорите. Когда человек отравлен духом, сознание человека отравлено духом, он оскверняет все вокруг. Допустим, если человек болен холерой, с ним нельзя близко общаться. Любовь к нему не означает быть рядом с ним, иначе ты тоже заболеешь холерой. Здесь, понимаете, действие идет не от человека уже, а от возбудителя. Точно так же алкоголизм – это очень сильное влияние слова духа, веселящий дух. Он влияет на всех вокруг, оскверняет, обладает силой. Поэтому от такого человека надо держаться на дистанции, но в сердце устанавливать отношения. Судьба побеждается в сердце, то есть вы молитесь, вот как я женщине показывал, только уже за свою маму. То есть вы думаете о Боге, забываете про маму, а Бог будет исправлять маму. Если вы думаете о маме, то там действует ваша судьба. Если вы думаете о Боге, забываете про эту ситуацию, значит вы ее побеждаете. Еще раз послушайте меня. Вы вспомнили о маме, вам плохо стало. В этот момент вы включаете музыку духовную, начинаете молиться вместе с теми, кто молится, и забываете про маму. И в это время, когда вы забудете, так как все равно в это время контакт работает, связь установлена, в это время начнется меняться ее судьба. Сначала в вашем сердце спокойно по поводу нее станет, потом вы сможете на нее влиять, то есть вы будете говорить, она будет вас слушать, раскаяние пойдет, потом она начнет исправляться. Но на это требуется несколько лет работы, работы над собой. Таким образом, человек сжигает плохую судьбу свою. Это единственный путь, больше нет для вас пути, потому что словами вы ее не исправите. Она находится, над ней совершается насилие, потому что она подчинила себя злому духу. Люди, которые выпивают, они подчинили себя силе, разрушающей их жизнь. так как я добровольно пришел к бандитам и сдался им, говорю, делай со мной что хотите, ясно, что они тебя теперь не отпустят. Но есть способ сделать так, чтобы человека оттуда вызволить. Я вам этот способ сказал.
Спасибо.
Он идет через сердце, этот способ, через сердце. Теперь сзади кого-нибудь спросим. Угу. Вот вы, та, тихо, микрофончик сначала, микрофон. Ничего, мы подождем. Садитесь. Расслабьтесь.
Меня зовут Анна.
Не обязательно.
Я приехала, на самом деле, очень издалека. Я большую часть своей жизни живу на Западе. И вот так случилось, что я приехала в Киев, вдруг вы. И вот я попала на вашу лекцию, что спасибо большое.
Это я приехал в Киев, вдруг вы. Видно, да, вас видно.
У меня нет возможности узнать вообще что-либо о Луче.
Видно, да, видно, что вы в отношении... Вы очень добрый человек, но при этом вы не знаете, что есть две стороны медали доброты. Две стороны медали. Вы знаете только одну медаль. Вы очень по-доброму относитесь к людям, очень деликатный человек. Вы знаете только одну сторону медали. А так как одна сторона медали, она не дает полной картины, поэтому вы удивляетесь, почему так происходит. Потому что вы не знаете, что второй стороной медали является строгость, которой у вас нет. Если нет строгости, есть только доброта, это называется слабость сердца. Слабость сердца разрушает отношения. Нам надо стать сильным, сердце должно стать сильным, быть строгим. Нужно, чтобы отношения были честными. То есть вы позволяете людям обманывать себя. То есть склонность обманывать есть у всех. И если я становлюсь очень мягким, не строгим, то эта склонность возрастает у человека. Неосознанно.
Как это сделать? Мне кажется, что если я начинаю как-то выстраивать рамки, то я обижаю.
То есть вы боитесь этого напряжения, да, когда вы обижаете? Это правильно, но вы поймите, что есть другой вид строгости, в которой ты не обижаешь людей. Вот давайте сейчас разберемся, я строг сейчас с вами или нет?
Вы учите меня, то есть это не строгость.
Это строгость, да. Я очень строг с вами сейчас, но вы не замечаете это. Так? Сейчас вы заметили, да? Потому что я не даю вам компромиссов. А если кто-то хочет уйти в сторону компромиссов, то он начинает сталкиваться с этой моей строгостью. У меня одна родственница всегда у меня спрашивала советов. Спасибо вам большое. Спасибо. Давайте я вам цветочек дам. Вытаскивайте. И мужчина силой все делает, а женщина искусством. Спасибо. Ни одна родственница. Спасибо. Цветочек вам тоже. Цветочек.
такой вредный цветочек.
Не вредный, он хороший.
Все получилось. Спасибо.
Она, как ей нравилось слушать от меня советы, а потом, когда она начала делать все не так, а ей сильно хотелось, я стал строгим в этот момент. И она говорит, ну я теперь уже не хочу слушать совет. Я говорю, ну замечательно, но тогда никаких советов больше никогда не будет. И она тогда очень испугалась и сейчас думает, что делать. В любом случае я ситуацию исправил. То есть она отрезвела, поняла, что она неправильно делает. Ну то есть строгость, она должна быть внутри доброты, иначе все разрушается. Потому что люди любят пользоваться даже добротой.
Скажите, я не читала в книге, что там изменится моя жизнь?
Уже все изменилось. Вы же встали на правильный путь, вы им идете. Просто внешне ничего пока не изменилось, а внутренне все у вас меняется. Вы же уже не так, не тот человек, что были раньше, правда? Вы сейчас уже другая, я поэтому удивляюсь, вы говорите, у меня все плохо, все рушится. У вас сейчас ничего не рушится, все хорошо. Я, когда вы сказали, я так немножко удивился, ну что, плохо, все классно, хороший человек такой, делает правильные вещи, Бог любит человека. Ну, то есть у вас все идет хорошо сейчас. Ну, дочка вернется. Она глупенькая сейчас просто, поэтому она отдельно. Муж нет, потому что вы достойны другого человека. Зачем вам жить с этим? Вы же вообще красотень.
Спасибо
вам. Я вам такой же дам, давайте.
Надо.
А вот смотрите, видите, она сопротивляется воле старшего.
Все, спасибо.
Надо куда-то поставить. Возьмите, пожалуйста. Организуйте. У вас все хорошо, девушка. Все хорошо. У вас будет другой человек совсем. Хороший такой. Вы достойны другого человека. Ой, я вот сказал, вот здесь, на середине, вот здесь. Вот здесь. Вот так. Но вы должны дорасти еще до этого человека, должны развиваться, стать сильной, образованной, людям давать знания, вам еще надо начать до этого времени. Много чего надо сделать.
Спасибо большое, Елена Дмитриевна, спасибо меня. Я 2 года назад развелась с мужем, и сейчас...
Принципиальная, да? Принципиальная такая, ой. Тоже опять принципиальные отношения, да? То есть человек, то есть смотрите, есть 3 категории людей. Первая категория людей — это безразличные люди. Им все равно, что там будет с другими людьми. Вторая категория — правила выше человека. Правила выше человека. Если человек правила не соблюдает, враг, плохой человек. Надо его менять, как бы на него нажимать, давить правилами, чтобы соблюдал. Иначе он плохой, как с ним можно жить? Это означает сильное стремление к личному счастью, выше человека, сильное желание идеальной жизни, в сердце сидит. И 3 тип людей — это люди человечные, для них люди выше счастья и правил. Человек выше всего стоит. И он терпит человека, такой человек, воспитывает, обучает его. По-доброму, или терпит просто, если он не хочет меняться. Вы же добрая, правда? 3 категории вы? Или 2? Нет, ну вы 3 же, правда? Вы же душа? Вы просто еще пока не можете так вот человечным быть человеком. И поэтому все время мучаете правилами близкого человека, так? А вам надо просто перестать это делать. А вы же смотрите, вы прошлые отношения тоже агрессивным образом разрушили, и теперь получили обратную связь от Бога. Получили себе агрессивного человека, потому что вы сами так себя вели. И теперь вам надо вдвойне трудиться уже и над собой, и над ним. Ну, вы же сами такой. А если вы этого бросите, дальше будет еще хуже. И так далее. Это все внешние вещи, внешние. Опускайте ручки, опускайте. Вам надо слушать, слушать, слушать. Мы для всех говорим. Ненавидит сына, да? Ну, раздражает ваш сын, да? Он, потому что он слишком такой слабенький, такой, да? Мягкохарактерный, да? Сын упрямый, да? Такой же, как вы. Да? Видите, она говорит, сын упрямый, а у меня есть упрямство. Это интересно. Сына тоже есть упрямство, он не упрямый, у него есть и у вас есть упрямство, и у него есть упрямство. Вам надо их туда вот подальше, наоборот, вот эти самые высокие вот сюда поставить. Остальные, наоборот, туда. Потому что иначе люди не смогут меня видеть. Угу. Давайте мы их поставим возле пианино. Возле пианино. Но все будут видеть красивые цветочки. Красивые. Но очень высокие. Закрывают все. Ага, вот так, хорошо, спасибо большое. Хороший вопрос. Что мне сейчас делать? Ничего не делать. Вы ничего не сделаете. Вы не сможете сейчас что-либо сделать. Вам нужно просто молиться Богу, чтобы успокоить свое сердце. Когда вы успокоите свое сердце, потом вы начнете успокаивать всех вокруг. У вас сейчас психоз там находится в вашей жизни, психоз. Этот психоз, он появился в результате слишком большого накопления правил. Каждый имеет свои правила, каждый свои принципы. Вы как бы все втроем хотите по своим правилам жить. Это называется психоз. А любви не хватает, правил много, любви нет. Чтобы любви больше было, нужна молитва, потому что правила без Бога разрушают жизнь. Когда много правил, а Бога нет, Бог это любовь. Любви нет, Бог это не правило, это любовь. Любви нет, правила разрушают жизнь. Вам нужна любовь, вам не нужны правила. Вам надо всех прощать, мириться со всеми, по-доброму себя вести со всеми. Это тема сегодняшней лекции. Вы на нее правильно пришли. Сейчас будем об этом говорить. Ну, давайте вот в белом девушка, которая сильно хотела... Да, сильно тянула руку. Олег Геннадьевич, меня спрашивать.
Олег Геннадьевич, здравствуйте. Я вчера вас спрашивала.
Что, вам не хватило? Не хватило? Каждый раз спрашиваете?
Не хватило меня духа спросить. Я 2 года как разводим, маленькая дочка. Я хотела бы спросить, что мне еще делать, чтобы создать хорошую, счастливую семью?
Точно так же, как в деятельности женщина может быть очень сильную позицию занимать, точно так же в личной жизни она должна быть очень скромной, смиренной, учиться. Один и тот же человек может быть и так, и так. Чтобы создать семью, нужно учиться понять, что нужно мужчине от женщины. Вам очень хорошо понятно, что вам нужно от мужчин. Но очень непонятно, что нужно мужчине. Вот. Если вы поймете, то вы станете красивой для мужчин. А так они вас боятся. Да вы поймете, что им нужно. Тогда вы это будете делать, и им станет приятно рядом с вами.
Что им нужно?
Доброта, нежность, заботливость, ласковость. Вот это им нужно. Подчинение, послушание. То же самое, что женщине. То же самое мужчине нужно. Просто доброта, нежность и ласковость от женщины исходит, а способность уважать, подчиняться исходит от мужчины на самом деле. Это его природа. Женщина не может подчиняться. Она бунтарка по природе. Властная очень женщина, властная природа у женщины. Но если мужчина ее уважает, ухаживает за ней, вот ведет себя очень подчиненно, она становится смиренной рядом с ним. Она начинает его слушаться, потому что женщина подчиняется любви. То есть, когда мужчина ее любит, ведет себя очень по-доброму, ласково с ней, она сразу становится смиренной. Изучайте все это, эти все вещи изучайте.
У меня шанс есть?
Она благословение, видите, хочет благословения. И сразу от Господа ответ я получил. Шанс будет тогда, когда вы раскаетесь в том, что было до этого. Сейчас пока вы не раскаетесь. Раскаяния нет. Есть силы, есть желание, раскаяния нет. Чувство, что вы что-то не так сделали, нет глубокого. Изучайте свои поступки. Иногда человек разрушает свою жизнь своим поступком. Вот вы так сделали. Вам нужно раскаиваться. И тогда сердце станет мягким, добрым, и Бог туда зайдет.
Скажите, спасибо большое, что вы сегодня с нами. Я немножко нервничаю и попробую как раз сформулировать свой вопрос. У меня были отношения...
Знаете, почему я вас спросил? Потому что вы печалитесь. Не печальтесь, все будет хорошо.
У меня были отношения с обычным сразу мужчиной. И в этих отношениях я очень старалась, конечно, что-то пытался мне изменить, я менялась. Но все отношения приходили ни к чему.
Я вам объясню, все очень просто. Вот смотрите на меня сейчас. Если я вам сильно хочу объяснить, так сильно хочу объяснить, что теряю себя, то вам меня будет неинтересно слушать.
Ну, у меня достаточно, я сейчас перебиваю просто какая-то слабость, так я могу объяснить свою позицию, все хорошо. Но проблема в том, что только как мы начинаем жить, все хорошо, они положительно относятся, они меня слышат, они делают максимально много усилий для того, чтобы как-то расположить
меня. Видите, вы меня не услышали. А? Нет, нет, просто вы не подозреваете, насколько я могу глубже увидеть ситуацию. Видите, я даже не вам не дал договорить, потому что потом все разрушается из-за того, что вы потом теряете себя. Чувство собственного достоинства или силу внутреннюю, независимость от человека нужно сохранять на все отношения. Вы теряете себя, начинаете зависеть от человека, начинаете... его что-то хотеть, или обижаться на него, или капризничать. Я не знаю, как точно это происходит, но вы теряете себя потом, потому что вы сильно рассчитываете на счастье, которое должно исходить от мужчины. Вот. А надо рассчитывать на счастье, которое исходит от Бога. И из-за того, что вы теряете себя и напрягаете его, он разочаровывается в вас и уходит. Да? То же самое, та же самая ситуация. Не пытайтесь сохранить отношения. Просто желайте ему счастья, как бы, и поймите, что вы пытаетесь сохранить отношения из-за того, что вы уже от него зависите. Вы зависите раньше, чем он стал вашим. Это значит, что вы верите в человека, а не в Бога. Надо научиться верить в человека, в Бога. Пока вы не будете верить в Бога, с человеком вы не сможете отношения строить. Вам нужно стать достойной и сильно рядом с мужчиной. Улетаешь, лети, пожалуйста. Позже, как там, отпразднуем встречу. понимаешь, все еще будет. Теплый ветер еще подует. Улетаешь, лети, пожалуйста. Будьте сильной. Сила берется от Бога. Вы силу от мужчины берете. Верите в мужчину. Надо верить в Бога. Мужчину надо давать ему заботу, внимание. Все женщины больше-меньше верят в мужчину. Все женщины больше-меньше верят в мужчину. Но если женщина сильно верит в мужчину, что он ей даст счастье, она всегда разрушает свою семью. Всегда. У вас сильная вера. У вас сильная вера, но направленная не туда. Поверьте в Бога. Вы станете сильной. И все мужчины будут прыгать на задних лапках рядом с вами. Ваши силы, они будут радоваться ей. А вы будете говорить, ну улетай, улетай, если хочешь. И он никогда, если человеку говорят, улетай, он никогда не улетит. Если ему говорят, прилетай, он никогда не прилетит. Человеку надо всегда давать свободу. Есть такая история. Один царь подошел к мудрецу и говорит, я считаю, что я полностью контролирую свой ум. Хотя ты вот йог, мудрец, но я считаю, что я контролирую себя. Он говорит, хорошо, если ты полностью контролируешь себя, тогда никогда не вспоминай о козле. Он говорит, о каком козле? Просто о любом. Никогда не вспоминай. Вот сейчас будет неделя, придешь, скажешь. Что у тебя получилось? Он пришел, он говорит, это глупость, я вообще о нем никогда не вспоминал, и не вспоминаю, и не буду вспоминать. Вот, он, прошла неделя, он приходит, говорит, я что-то всегда только об этом козле и думаю. Может, попроще какое-нибудь задание дашь? Он говорит, хорошо, все время вспоминай только о козле. Он говорит, ну, это проще пареной репы теперь. Приходит, следующий, через неделю, говорит, что-то я не могу вспомнить козла этого теперь. Когда я его вспоминаю, он не вспоминается. Поняли, да? Так действует вот эта природа отталкивания и притяжения. Так это такова природа ума. Если мы тянем кого-то на себя, он уходит. Если мы даем свободу, он приближается. Вопреки логике это происходит, вопреки логике. Мои хорошие, уже пора читать лекцию. Давайте будем. Так мы с вами изучаем, как правильно жить. Вот. Первое, что человек должен понять, это то, что он живет неправильно. Мы с вами изучаем сегодня первое качество человека, который должен человек получить, чтобы изменить свою жизнь. Это качество называется правдивость. Но на самом деле это очень сложное качество, правдивость. Потому что люди в основном думают, что правдивость означает просто всегда говорить правду, как ты ее понимаешь. А это, ну, чаще всего разрушает вообще все вокруг. Вот эта идея говорить правду всегда, она разрушает. Большинство людей, наоборот, всегда хотят только правду и говорить. Например, когда жена ругает мужа, она ему говорит правду и только правду. У нас, по-моему, еще кто-то лекцию начал читать. Два лектора не получится в одном помещении. Нужно одного оставить, кого-то из одного из двух. Итак, видите, жена, когда ругает мужа, она ему говорит только чистую правду. Некоторые люди говорят, как о себе правду узнать, Олег Геннадьевич? Послушай жену, то, что она тебе ругается, узнаешь правду. Вот. Видите, оказывается, эта правда никому не нужна. То есть она разрушает все вокруг. Ребенок получает двойку, вы ему правду говорите о нем. И он ее не хочет слышать. Потому что это невозможно слышать даже взрослому человеку, не то что ребенку. Потому что перед правдой существуют еще две вещи, которые надо сделать для того, чтобы правда стала настоящей правдой, а не жестокостью. Вот эта девушка в очках для вас. Уже лекция пошла. Вот. На самом деле надо понять, что первое, что человек должен сделать, он должен понять, что главное в нашей жизни, главная правда — это способность принять судьбу. Человек должен учиться принимать судьбу. А это возможно только если у тебя есть душевные силы. Душевные силы берутся от Бога. Поэтому пока человек не соединяет свою жизнь с Богом, он не может принять судьбу. Причем есть три способа соединять свою жизнь с Богом, и все три надо использовать. Например, некоторые люди сильно болеют, и они не могут принять судьбу. А болезнь означает, нет контакта с природой, нет любви к природе. Это аспект Бога природы. Даже бывают люди очень такие верующие, они молятся много, но они не совершают аскезы, связанные с телом. То есть они не бегают, то есть спортом, ну, зарядку не делают, статические упражнения не делают, посты не делают, они только молятся. И у них тело становится толстым, больным, несчастным, и это сильно мешает жить. Не то, что молиться, а вообще жить. Эти люди становятся несчастными, депрессивными, несмотря на то, что они молятся каждый день. То есть в отношениях с Богом они счастливы, но в отношениях с телом они глубоко несчастны, такие люди. Потому что они не усвоили вот этот аспект отношений с Богом, что Бог дал нам природу для того, чтобы мы ее любили. Если мы ее не любим, у нас не будет здоровья. Дальше, это означает принятие. Вот прими вот такую жизнь, что тебе надо двигаться на природе каждый день, зарядку делать. Прими эту жизнь, иначе ты будешь болеть. Тебе нужно посты совершать. Ты кушаешь, нужно поститься. Ты расслабляешься, нужно движение. Вот и так далее. Есть статические упражнения, есть динамические, есть пост. Три вещи, которые нужно делать на природе и с природой. Допустим, пост — это взаимоотношение тоже с природой. Просто не ешь ее энергию, воздерживаешься. Таким образом, человек получает здоровье. Означает, что у него есть силы жить дальше, потому что больной человек не может жить, у него нет сил. Он говорит, вылечите меня, я не могу жить. Но человек только сам себя может вылечить, если он поменяет отношение к жизни. Конечно, врачи что-то могут помочь, что-то сделать, это мы не отказываемся от этого. Но если отношение к жизни не поменялось, тогда вылечить человека невозможно. Силы берутся не изнутри, они от природы берутся. Вот если, допустим, вы рано утром думаете, да не буду я на улицу идти, там холодно, зарядку дома сделаю. Эта зарядка бесполезна, потому что вы ничего не получите. Вы взаимодействуете с квартирой в это время, там нет энергии. Энергия есть на улице. Даже во дворе, просто в городе, там есть энергия природы, и можно, делая там зарядку, получать силы. Причем тут, скажете, правдивость? А при том, что если у человека нет принятия судьбы, правильного отношения к себе, он не может быть правдивым. Ну, допустим, человек очень болен. Он может принять судьбу, когда он сильно болен? Ему говорят, терпи. Он говорит, да вы не понимаете, что со мной происходит, как это можно вытерпеть? И начинает кричать, плакать, ему больно. Почему ему больно? Потому что он не имеет контакта с этой силой, которая дает ему спокойствие. То есть он не берет в себя Бога. Богатым не становится, не берет в себя энергию Бога, энергию природы. Почему? Потому что нет знания. Он не знает, что это и есть здоровье. Контакт с природой — это и есть здоровье. Причем ты на улице бежишь по свежему воздуху, организм сам берет, что ему нужно. Если он напряжен, берет энергию земли и расслабляется. Если он в пессимизме находится, берет энергию солнца, становится в оптимизме. Если он нет тонуса, он берет энергию свежего воздуха и появляется тонус. Если нет гармонии с окружающим миром, он берет энергию воды из природы, появляется гармония. Понимаете? Но если человек не может сказать себе правду, что я не хочу принимать этот мир таким, какой он есть, я не хочу побеждать свою судьбу, я просто ленюсь, я не хочу вставать пораньше, я не хочу кушать правильно, я не хочу напрягать свое тело для здоровья. Я напрягаю его просто для денег там. Некоторые говорят, я и так двигаюсь, хватает на работе, зачем мне еще бегать? Бег — это другое движение. Во время этого движения ты желаешь всем счастья, успокаиваешь. Это монотонное, спокойное движение, очищающее организм. Ну, ты заряжаешь свои батарейки в это время. Второй вид принятия — это принятие людей. Принятие природы означает 1/3 принятия судьбы. Принятие природы и движение. Жизнь — это труд над своим телом, на природе. Это первое принятие, которое дает делать человека правдивым, иначе он будет закрывать глаза на себя. А потом, когда наступает рак, он говорит, что это такое, неожиданно. Что это мне? Почему мне злокачественная опухоль пришла? За что? А ты закрывал глаза, ты не хотел понимать, что такое эта жизнь. Что в этой жизни нужно всегда трудиться над своим здоровьем, иначе оно будет разрушено. И трудиться на природе, а не просто дома. То есть мы дети природы. Второй вид правдивости — это люди. Люди. Надо в них вкладывать силы. Я сегодня шел по улице и вкладывал силы во всех людей, которые встречались мне на дороге. Я смотрел на всех по-доброму, желал всем счастья. Потому что так хочет Бог. Если я так себя веду, значит, тогда у меня с этим миром гармония. Я иду по улице какой? Счастливый. Да? Или нет? Давайте попробуем послушать вашего земляка. Марка Бельнеса.
Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шарахнул с работы устала.
Я люблю свою работу, да? Жизнь означает, я люблю свою работу. Прими свою работу. Хочешь правды? Узнай правду, хочешь узнать? Прими свою работу. Это правда. Не можешь принять, ну, может быть, у тебя другая, попробуй. Если несколько раз попробовал, ничего не можешь принять, тогда принимай ту, которую Бог дал.
Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы жизнь стала. Но...
Жизнь земли и равнина морская, любит природу. Мне немало дано. Кто из вас считает, что вам дан вот этот весь край, это красивый Днепр с вот этими лесами возле Киева, такими шикарными очень природой, такой девственной. Даже внутри Киева летают разные журавли, там красивые птицы. Это все вам дано. Вам дано великолепнейший... Великолепская Киевско-Печорская лавра, в которой десятки святых, которые сияют, как солнце. Святость такая от них идет. Это вам все дано. Вы об этом знаете? Нет. Большинство из вас не помнит этого. Когда человек в памяти с этим соприкасается, он этим живет. А если мы помним только там, о том, что там какие-то... там дома плохие построили, там еще что-то не так, то тогда, значит, мы не то помним. Да?
Здесь надо мной, здесь корыстная дружба пустая.
Неизвестно, дружба бескорыстная. Это значит любовь людей. Это второй аспект Бога. Это люди. Если ты людей не принимаешь вокруг, принятие, вот девушка говорит, у нас разваливается семья. Отец с мужем ругает, то есть отец сын, отчим с сыном ругается, я с мужем ругаюсь, он со мной ругается, мы все ругаемся. Это означает принятие. А как можно принять человека, если он насилие над тобой совершает? Невозможно. Поэтому надо понять секрет. Секрет заключается в том, что в каждом человеке есть божественное и есть человеческое. Если мы в нем божественное не замечаем, то тогда начинает через него действовать моя судьба очень сильно. А иногда невыносимо просто. Если я принимаю в нем божественное, думаю, это же мужская природа действует. То есть человеческая, да, это моя судьба. Вот какой мне муж положен, так он со мной будет себя вести. А в нем также есть еще чистота, которая ему не принадлежит. Вы скажете, да он нечистый человек, он такой давит постоянно. Но через мужчину действует через каждую божественная природа. Означает благородство, терпение, храбрость. Означает рассудительность, глубина, твердость характера там, и так далее. Это божественная природа. Мужчина, он не может обладать всеми этими качествами. Это Бог обладает такими качествами. Как нам с Богом через мужчину контактировать? Надо видеть в нем вот чистоту вот эту все в человеке. Видеть это хорошее в нем. Но при этом понимать, что это Богу принадлежит, а не человеку. Иначе мы начинаем человеческое в нем обожествлять, а он просто человек. Ну, то есть мы не отказываемся видеть Бога в человеке. Чистое, светлое надо видеть человека. Вот, допустим, у вас вот девушка в очках, у вас чистоты много, вы чистый человек. Это женская энергия чистоты. Она приносит счастье всем. Чистота приносит счастье. Надо это видеть. Учиться видеть. Когда я это вижу, вы другой становитесь. Вы сразу расслабляетесь, вам хорошо становится. И вы по-доброму ко мне начинаете относиться. А если я вас вижу только плохое, тогда вы начинаете по-плохому ко мне относиться. Если корову кормить целлофановыми пакетами, она выдает бензин, не молоко. Вот. Ну, то есть, надо божественно учиться видеть друг друга. Это называется любить людей. То есть в человеке же есть недостатки, правда? Но мы ставим не на первое место. Главное вот это вот есть женская природа, божественная. Каждая женщина несет в себе эту энергию божественной природы. Через каждую женщину действует Бог. Есть супруга Бога, есть мать Бога. Это все женское начало такое божественное. И она дает каждой женщине вот эту энергию чистоты, нежности, красоты. Женщина может иметь это, может не иметь сейчас, но если я верю в женщин, в женскую природу, то через них всегда мне начинает действовать такая сила. Всегда женщины хорошо ко мне относятся в этом случае. Понимаете? То есть человек может реально верить в женскую природу и получать счастье в своей жизни, много счастья.
Завоевал, как я счастлив.
Видите, он говорит, есть любовь у меня. То есть, видите, допустим, в Советском Союзе не верили в Бога. Но у Бога есть разные аспекты. Вот эта песня верующего человека, понимаете, он верит в Бога, который действует через людей. Это тоже вера в Бога. Он говорит, некоторые говорят, есть жена у меня, мужики, вы знаете, что это такое. Он говорит, есть любовь у меня, жизнь, ты знаешь, что это такое. То есть он не говорит, есть жена, он говорит, есть любовь. Он божественное сразу в женщине называет главным, а не ее характер. Видите, как оказывается, можно к жизни очень смелую позицию относиться. То есть смело очень относиться к работе. Я люблю тебя, жизнь, там я шагаю с работы, устал, она меня покоцала, работа, я устал, но я ее принимаю. Это называется правдивость. Пока человек не принимает природу и аскезу, что ему надо в аскезе жить. Я, допустим, встал разбитый после последней лекции в Таллине. Меня не отпускали до последнего, не хотели отпускать, встал разбитый. И на следующий день перелет в Киев. Я говорю, поехали на море. Поехали на Балтийский залив. И дальше бег 7 километров. Холодная вода. Потом только перелет. А после перелета сразу чуть-чуть отдых и лекция вчера была здесь. И после лекции меня душили до последнего. Я когда уже шел усталый и счастливый, ко мне подбежали еще, говорит, Олег Геннадьевич, может вас на ужин свозить? Я говорю, это будет не ужин, а консультация. Да-да-да, дошел человек. Ничего, нормально. Принимай судьбу, Олег Геннадьевич. Мечтал творить добро. Терпи. Видите, Олег Геннадьевича не очень легко понять. Он как будто бы никогда не кончается. Как мои помощники сочинили подчиненный анекдот, говорит, Олег Геннадьевич уже умер, его трясут, говорит, еще одна консультация, Олег Геннадьевич, последняя консультация. Украинцы только понимают шутки. Обычно все такие смотрят и пугаются этого. Украинцы нормально. Юмор. Основа жизни. Классно. Вот. Ну, то есть, вот такая вот ситуация. То есть, принимай все, принимай. От людей вот все, что есть, принимай. Перетерпи, прими. Тогда ты будешь счастливым с работы, устало шагать. Я люблю тебя, жизнь. Ну, то есть, принимай. Сегодня встал опять разбитый, устал опять. Потому что эти перегрузки же, они навалились. Дальше опять восстанавливаемся. Опять молитва, движение и так далее. Нужно всегда побеждать судьбу. Не хочешь, хочешь расслабиться, хочешь полениться, думаешь, что это тебе поможет. Это тебе не поможет. Это тебя еще больше разрушит. Тяжелый период наступил в жизни, хочешь отвлечься от всего, разрушишь себя. Больше сил вкладывай в природу, больше в людей, больше в молитву. И тогда тебе будет легче жить в тяжелый период. Видите, каждый может продиагностировать, где ему правдивости не хватает. Кто-то находится в проблемах со здоровьем. Значит, там нет правдивости, значит, ты ленишься, лентяй, не хочешь себя давать в руки природы, не хочешь бегать, не хочешь желать там всем счастья, любить лес, хочешь отлежаться. Не хочешь сам напрягаться. Веришь, что какой-то врач тебе поможет. Лучше врач — это Бог. Общайся с природой. Заставь себя, пока не поздно. Если ты чувствуешь конфликты с начальством, конфликты, хорошо, поверь в божественное в старших. Учись видеть старших, божественное, чистоту в старших. Учись видеть. Касается проблемы всей страны, всей страны. Революция за революцией, революция за революцией. В каждом старшем, даже в самом плохом, есть чистота. Надо верить в нем чистоту, усилитель, работает усилитель, усиливаешь в нем чистоту, совесть в нем просыпается. Представляете, весь народ начнет верить старшим. Совесть немедленно в них проснется, им стыдно будет глупости делать, потому что это такое давление. Есть разные виды силы. Вот это... Вера в старших — это принятие судьбы или такой вид силы, который трезвит человека. Ну, как бы вам, может быть, трудно это понять, но я вам приведу такой пример. Если жена очень сильно верит в мужа, ему очень трудно делать глупости. Я видел таких женщин, видел, как они себя ведут. Говорит, мой хороший, ты же не такой. Он говорит, да-да-да-да-да-да-да, я не такой точно. Он не хочет... Такое правильное отношение к себе терять в жизни. Потому что это же приносит счастье, когда жена так в тебя верит, видит в тебе чистоту. Это же большое счастье приносит. Потому что какой хороший человек со мной живет. Она меня таким воспринимает, каким я никогда не был вообще. Она верит в его чистоту, говорит, ты что, так нельзя? Нет. Ты же не такой. Он говорит, да-да-да-да-да-да-да. Все люди так. И старшие тоже так же. Допустим, отец начинает ругать на дочь. Она говорит, папа, ты у меня не грубый. Смотрит на него. И его раз расслабляет. У меня жена начинает капризничать. Такая капризничать, начинает настроение плохое. Я подхожу к ней и говорю, добрая моя, смиренная, добрая моя. Так раз, и расслабляется. Работает система, вера в людей. Учимся, тренируемся. У нас у всех есть возможность потренироваться. У всех есть близкие отношения. У меня тоже есть возможность тренироваться постоянно. Например, когда меня не отпускают с постлекции, я должен сказать очень смиренно, отпустите меня, пожалуйста. И они слышат сначала, надо несколько раз сказать. Так устроен этот мир. Нужно понять, что доброта является матерью правдивости. Если человек не хочет это понять, он никогда не сможет с правдой в этом мире сконтактировать. Его правда будет злой, и он получать будет злую правду от других. Доброта — это основа жизни, основа жизни. Это надо понять. Если человек понимает, что в этом мире только доброты не хватает, он в это вкладывает основные силы, он принимает природу, потому что она добрая природа. Но кажется, что она злая, что-то ветер сильный, что-то дождь. Мы пробовали с Максимом, моим помощником, бегать и в дождь, и в ветер, и никогда мы не заболевали. Выходим, прямо идет ливень в Омске, нам надо бежать, ливень пошел, все, идем. Не стали даже куртки одевать, чтобы лишней воды на себе не было. Просто футболочки, была весна ранняя, там холодно было. Футболочки, побежали. Через 5 минут жарко уже стало. И ливень идет. И хорошо, отлично. Такая прекрасная энергетика. Вдоль реки бежали. Хорошо, я помню это время. Счастье. Счастье такое приходит. Это такое отношение к природе. Доброго, не боишься природы. Людей тоже не надо бояться. Доброе отношение к людям тоже. Смелая, добрая позиция по отношению к людям. Очень важно. Это обезоруживает всех, кто там по-плохому как-то относится. В Таллине одна девушка ко мне подошла и говорит: «Олег Геннадьевич, вас плохо написали в контактах. Я хочу ответить». Я говорю: «Зачем? Не надо. По-доброму относитесь». Человек отрезвеет, он не будет как бы злиться, если к нему по-доброму. А если ты будешь его тоже как бы ругать за то, что он ругает, это будет дальше продолжаться, никогда не закончится. Если человек чувствует конфликты с людьми, да, божественного не видит в человеке, допустим, в жене, в муже, в начальнике, в теще, божественно есть чаще или нет, мужчина? Слушай, теща, друг родной, помоги. По закону мы с тобой не враги. А по правде же сказать, мы родня. Ты почти вторая мать для меня. Теща, люблю твои блины. Теща, твои блины вкусны, их аромат и очень свежий вкус. Твоих блинов съесть много я берусь. Да? Очень активная жизненная позиция к теще с самого начала. Потому что теща, она видит в тебе своего мужа. Мать повторяет, дочь повторяет судьбу матери. Поэтому мать видит свои ошибки, которые она совершила в жизни, в близком человеке своей дочери. В близком человеке своей дочери. И она думает: не за того выходишь замуж, не за того! Она уже знает, что дальше будет, как ей кажется. Потому что она не сдала этот экзамен. Но дочь же может сдать. Дочь может сдать экзамен, который ты не сдала, и будет счастье с этим человеком. Но она чувствует: вот он человек, вот он, который разрушит, потому что у меня было то же самое. Я уже знаю таких людей, я уже видела их. И тут этот человек неожиданно: теща, люблю твои блины. Такой, она ничего себе, как тот по-другому себя вел, а этот по-другому. Вроде бы такой человек внешне, а внутри совсем по-другому себя ведет. И у него такое открытие происходит. Она сначала в шоке, потом не знает, что думать. Потом раз, полюбила человека. Поднимите руку, теща, у кого так произошло. Человек так себя повел. Это не теща подняла руку, а сам человек. Ага. А тещи есть такие, которые вот поменяли отношения? Вас, да? Увидели человека. Хорошо, отлично. Редкий случай, когда теща но бывает. Люди по-доброму, божественно в тещи начинают верить. И все. Вот такая система. Смотрите, где насилие идет, там, значит, вы божественного не видите достаточно. Вот где насилие идет? От сослуживцев, от начальника, от законов страны. Где вы видите брешь в своей судьбе? Там божественно надо искать. Нашел в законах, законы тебя плохо не будут на тебя действовать. Сразу они тебя признают. В старших нашел божественно, старшие тебя признают. Это называется принятие судьбы. Без принятия судьбы правдивости никакой не будет. Ты будешь всегда бороться, сопротивляться за свою правду. А это неправдивость. Чтобы правду понять, нужно сначала всю эту жизнь принять. Свой крест принять сначала надо. Иисус Христос, чтобы к доброму относиться ко всем, должен был принять свой крест. И тогда он мог своими палачами говорить уже по-доброму, потому что он все принял. Но если ты не принял, ты не можешь с ними по-доброму говорить. У тебя правды нет в сердце. У тебя есть только желание покоцать там и все прочее. Ну, это не отменяет сражаться, допустим, если ты не Иисус Христос, ты воин, там, прокурор, начальник. Сражайся, выполняй свой долг, совершай насилие по-доброму. Прими сначала людей, а потом наказывай. В этом заключается правдивость. Нет правды без доброты. И третий момент, это когда жизнь не получается, невозможно найти работу, невозможно найти мужа, невозможно найти жену, невозможно вырваться из долгов. Это тоже правда, идущая от Бога уже. Это Бог тебе сам ставит препятствия. И тут только молитва помогает. Некоторые говорят, как вот из долгов избавиться? Ну никак не избавишься. Начинаешь молиться, все раз рассосалось потихоньку. Там помогли, здесь помогли, там простили и все. Я смотрел, юмор такой. Стоят уголовники такие, у них КВН. И как бы им дается три варианта. Ну, кто на свете всех милее, и честнее, и румянее, и светлее. Если он отгадывает, то ему уменьшается срок. И там три, ему четыре варианта дали, но он говорит, Владимир Владимирович Путин всех светлее, румянее. И тот как этот говорит, только хотел сказать неправильный ответ, а этот уголовник говорит, ты это скажешь, что неправильный ответ? Это говорит, нет, все правильно, правильный ответ. Все, срок уменьшился сразу. Правильный ответ. Ну, то есть, нужно понимать, как устроен этот мир. Есть сила, здесь в этом мире есть сила. Надо ее уважать. У вас есть свое правительство, его надо уважать. Если вы его не уважаете, все рушится. Когда эта Великая Октябрьская революция произошла, 50 лет нужно было стране, чтобы выйти из войн, кризиса, разрухи. 50 лет. А если бы решили все по-доброму, был кризис, решили бы все по-доброму, никакой разрухи бы, никакой войны, ничего бы не было. И один царь все равно сменился на другого, понимаете? Потому что в одну, ну, есть Восток, есть Запад. На Востоке только личность может управлять людьми, потому что люди живут сердцем, они не живут законами. Они могут только личные отношения строить, и через них управляется весь мир. То есть две страны на Востоке имеют только один способ управления – это личность. Все страны на Западе, ими управляют знания, не сердце, а знания. Западом управляет знание, и поэтому ими управляют коллегиальное управление. Законы управляют Западом, и человек управляет Востоком. Поменять это невозможно. Так устроен этот мир. Поэтому Восток с Западом всегда спорит, как должно правильно управляться, как этот мир устроен. Нет смысла спорить, потому что есть просто разное мышление у людей, разное восприятие мира. И везде есть плохо. Допустим, Там, где личность управляет, там есть тоталитарное управление, директивное. То есть там, где есть законы, личность не управляет. Там безличностное управление, то есть человека не учитывают совсем. Он получается как пешка, им никто и не интересуется. И так далее. Ну, то есть, как бы, и там есть проблемы. Поэтому нет смысла, как бы, этот мир воспринимать где-то зло, где добро. Конечно, есть противоречие между странами. Оно возникает на почве социальных отношений. Это все есть. И надо защищать всегда только свою страну, только свою, потому что ты в ней живешь, это твоя родина. Вот, но это другой вопрос уже. Мы говорим сейчас о том, как учиться быть, принимать судьбу. Я живу вот в этой стране. Украина моя родина, я живу в этой стране. Я должен ее принимать. Я должен принимать людей, ситуацию в стране должен принять правительство, понять, что все будет хорошо у страны, благословить ее, видеть божественную природу этой страны. И тогда сразу мне становится легче жить. Ну а если я не могу все это принять, я не могу принять работу, что у меня нет работы, нет мужа, невозможно принять, когда нет мужа. Когда идет война, невозможно это принять. Никто не может принять войну, убийство людей. Это невозможно принять. Поэтому включается следующий принцип. Это молитва. Потому что существуют разные виды влияния времени. Допустим, когда все хорошо в мире, все договариваются, все дружат, тут нечего молиться, все и так хорошо. Но когда время начинает, энергия времени разрушает отношения между странами. Когда время начинает напрягать, что происходит? Первое, что происходит, мы эти, ну они не такие, как мы. Мы разные. Первая стадия напряжения. Между верами, в семье то же самое. Вот допустим, в семье люди живут дружно, потом первая стадия, влияние времени плохое. Мы разные. Вторая стадия. Я хорошая, он плохой. Или у нас хорошая страна, а там плохая. Дальше следующая стадия. Мы враги. И дальше следующая стадия. В семье развод, между религиями, межрелигиозные войны, конфликты, между странами войны. С работы человека выгоняют. Первая стадия. Этот человек не вписывается в коллектив. Вторая стадия. Он плохой. Третья стадия. Он враг. Четвертая. Пошел вон. Чего не хватает в этих четырех стадиях во всех? Какая сила побеждает время? Что делает так, чтобы все это закончилось, это безумие закончилось? Что делает? Как вы думаете? А? Любовь, любовь делает. Доброта — это энергия любви. Да, любовь. Любовь, вернее, энергия доброты. Ну, то есть любовь это делает все, любовь. И поэтому человек начинает молиться. Когда он соединяет себя с Богом, у него в сердце сначала спокойствие или доброта. Он принимает все сердцем, потом начинает влиять на ситуацию. И потом он побеждает мнение других. Есть такие люди, дипломаты в истории как бы описываются, они спасали страну от войны. Знаете, как они это делали? У человека очень большое сердце, у него очень много доброты в сердце. Начинает общаться с врагом, который хочет убить, разрушить страну, уничтожить страну хочет. И он общается так, что все видят, что он хорошо, по-доброму относится, уважает, понимаете? И все расслабляются. То есть желания уничтожать уже нет. Вражда осталась, войны нет. Понимаете, то есть на одну ступеньку ниже сделали. Ну, то есть просто человек-дипломат приезжает по-доброму, начинает общаться и расслабляет атмосферу. Становится легче. Понимаете? В семье то же самое. Если ты смогла, вот это вот, так, муж разочаровался в тебе, это уже последняя стадия, все, четвертое разочарование. Он сейчас уйдет уже. И ты как бы по-доброму начинаешь себя с ним вести. Ты не знаешь, что делать, что ему говорить. Ничего не скажешь. Начни молитву. Потому что первая стадия в сердце, спокойствие, у нас все будет хорошо в семье. Вторая стадия влияние. Я могу ему говорить, он слышит теперь мои слова. Третья стадия, раз у него сердце поменялось, он уже не хочет уходить. Он просто недоволен, но уходить уже не хочет. На одну стадию время перещелкнуло. Вот эти четыре звена, они все как такими витками идут. Сразу на четыре не изменишь. Только можешь на одну стадию убрать, меньше. Я начал говорить об этих проблемах там между странами, и вы все напряглись сразу. Все такие лопучили. Я не принадлежу никакой стране. Я принадлежу вам. Я приехал с любовью. Я сын всего мира. Меня везде любят, везде одинаковые люди. Я сейчас ехал по всей Европе. Я не в Китай поехал, не в Индию, в Европу. Потому что для меня все одинаковые люди. Просто есть политические отношения, они там между ними какие-то конфликты идут. Но люди все для меня одинаковые, везде хорошие люди одинаковые. Нет плохих, хороших людей для меня. У меня войны в сердце нет. Эти четыре стадии на меня не действуют сейчас. Я не чувствую это влияние. Поэтому вы не напрягайтесь, глядя на меня. Не чувствуете, что что-то не то, пожалуйста. Мы с вами беседуем, как близкие люди. Итак, видите, когда идет злое влияние судьбы, то нужна молитва. Это главное, что перещелкивает время с одной стадии на другую. Допустим, страна находится в предвоенной ситуации, допустим. Нужна молитва. Это главное, что может помочь, потому что время смягчается. И причем вы скажете, ну кто будет молиться там, сколько нас человек? Достаточно несколько десятков человек, когда молятся, и во всей стране происходят изменения. Это очень сильно работает, очень сильно работает. Поэтому вы знаете, что вы являетесь источником, каждый из вас имеет свободу выбора, является источником силы, смягчающей ситуацию в мире. Особенно, если касается вашей страны, вашей семьи и так далее. Не могу устроиться на работу. Это препятствие преодолевается молитвой. Сначала в сердце страх, я буду безработным. Это объем работы просто. Начинайте слушать голос тех, кто молится. Входите в них, с ними в резонанс, на их частоту, в их волну. То есть входите в пространство жизни, где живет Бог, а не ваша судьба. Забыли про свою работу, начали думать о молитве. Когда вспоминаете о работе после молитвы, уже легче в сердце стало. А потом вообще хорошо в сердце, значит, я устроюсь на работу. С этого момента у меня чувство собственного достоинства сразу крепнет, я становлюсь сильным. Следующая стадия влияния. Я до этого приходил к работодателям и пи-пи-пи-пи-пи. А теперь я прихожу и спокойно разговариваю с ними. Вторая стадия победницы. Я, когда был студентом, всегда боялся преподавателя. Мне всегда ставили ниже, на отметку ниже. Все выучу хорошо, прихожу, начинаю с преподавателями общаться. Я чувствую, я теряю себя. Начинаю бояться чего-то. И они мне ставят на отметку, начинают меня заваливать. На отметку ниже мне ставят и все прочее. Такая ситуация была. И когда я защищал диссертацию, то я знал, что так будет. Знал, что так будет. Я начал молиться, молился, молился. У меня появилось сердце спокойствия, что все будет хорошо. А на следующей стадии молитвы я почувствовал, что я могу с ними так общаться, что они не будут меня заваливать. И так произошло. Очень доброжелательная такая была атмосфера, добрая. Я чувствовал как бы себя хорошо. И когда я в конце уже почувствовал, уже все начали говорить, ну отлично, все классно. В этот момент я думаю, блин, ну какой я великий, а? Вообще, ну все предвидел, ну все определил как надо. Ну все сделал классно. И в этот самый момент меня начали заваливать. Потрясающе. Как только человек начинает гордиться собой, сразу все меняется. Энергетика, атмосфера сразу меняется в этом мире. И это касается всего, понимаете? У меня была такая ситуация, я обучал человека одного в молитве, у нас было мало времени совместно, очень мало времени, и у нас было всего 20 минут, и начинался дождь. И я в это время мы молились, я как бы настраивал его на звук, и дождь, и все, это значит, сейчас все закончится там, ну то есть человек бы не выдержал, я бы выдержал, но он бы не выдержал дождя, он болезненный человек. И я такой... Через звук, вот начинаю чувствовать звук, звук, усиливаюсь, чувствую, ветер пошел, холод, и все, сейчас начало капать уже. Я такой, сейчас ливень будет. И такое, через звук чувствую, настраиваюсь на звук. Нам сейчас не нужен ливень, пожалуйста, ну, нам не нужен ливень. Я не то, что давил там на те силы, которые должны ливень. Я даже, понимаете, многие люди не знают, что это все... связано с сознанием, оказывается. Вот я вам сейчас это объясню, как это было. Я просто нашел вот то сознание, которое дождь вызывает. И так, нам не надо сейчас, пожалуйста, чуть попозже. Еще немного нам доделать надо, вот это очень важное занятие. И представляете, там раз, я смотрю так, раз, резко ветер стихает. И все, нет дождя. Перестало капать. Проходит 5 минут. Слушайте, как это было. Опять ветер усиливается. И опять как бы, как будто там кто-то хочет дождь сделать такое, как будто желание такое сильное, увеличивается желание. А я сдерживаю это желание. И я опять, ну, еще немного, еще опять. Опять так то же самое. И опять ветер прекращается. И опять, дождя нет, все спокойно. И так каждые 5 минут, все 20 минут, 4 раза это повторялось. Вот. И когда мы уже закончили молитву, я такой, мы закончили. И в этот момент, и пошло. Прямо сразу сильный дождь пошел. Видите, даже силы природы, они понимают, что такое доброта. Если ты по-доброму, как бы ты молишься, если ты как бы с Богом обращаешься к ним, даже они готовы отодвинуть там свои события. Даже силы природы это готовы сделать. Не то, что человек и так далее. Понимаете, то есть все в этом мире подчиняется вот этой силе любви или силе доброты, чистоты. И этого именно нам в жизни очень сильно не хватает. Особенно, когда время... разрушает связи между странами, между людьми, рушатся отношения, появляются убитые люди, которых как бы всю жизнь ты как бы воспитывал сына, его раз убили, за что убили, непонятно. Появляется в сердце боль, страшная сила, негодование, протест и так далее. То есть нагнетается обстановка. И когда люди начинают учиться любить, ну это не отменяет выполнение долга. Ну, то есть ты не отменяешь, что надо защищать Родину, это не отменяет. Но я говорю об общей атмосфере, что если люди начинают любить, то что происходит? Смягчение ситуации. То же самое происходит в семье, когда семья разваливается, идет расколбас в семье тоже. Ты начинаешь молиться, первая стадия спокойствия, у нас все будет хорошо. Вторая – влияние. Третья – изменение в сердце близкого человека. Иногда бывает слишком поздно. Например, у него появилась уже другая женщина. Все. Ну, как бы, моя хорошая. Она на меня смотрит. Пришла лекцию слушать, девочка маленькая. Итак, ведь она на меня смотрела, как на старшего. Я сразу такой, я старше, все. Сразу начал отдавать ей вот свою любовь, потому что, ну, стыдно быть не старшим, когда на тебя смотрит, как на старшего. Вот этот пример вот этот вот. Ребенок просто чистым взглядом смотрит, сразу раз, я хороший человек. Потому что так Бог действует, понимаете? Он, Господь, вдохновляет человека быть хорошим, если все считают его хорошим. Вдохновляет Господь так делать. Пример. Итак, три вот этих сферы принятия судьбы. Если человек принял свою судьбу, он ее совместил со своим сердцем, то тогда в этом случае он начинает очень чисто и правильно видеть этот мир. У него очень четкое представление о том, как должно быть, что происходит, и удача начинает приходить в его жизнь. Потому что принятие — это первая стадия, а знание — второе. Если человек не принимает судьбу, он бунтует, он не поймет свою жизнь. Допустим, я бунтую против мужа, я не пойму, как сохранить отношения. Знание не придет, если я бунтую, если я против, я как бы хочу все изменить и так далее. Надо сначала принять. Даже воин, который сражается за родину, он должен сначала принять свою судьбу, что его могут убить сегодня. Может, это должен это принять, что он может лишиться жизни, что его не будет, скорее, может быть, не будет на земле. Если все он принял, совсем согласился, все принял. Дальше что происходит? Он получает знание, откуда прилетит. Знаете об этом, что были такие воины? Это описывается в летописях, что были воины, которые знали, откуда прилетит. Их невозможно было убить, потому что они принимали судьбу. Летит стрела, он раз, даже не смотрит туда, просто ставит щит. Потому что он знает, смерть оттуда идет. Раз, она втыкается в щит, стрела. Это не то, что он затылком смотреть научился. Он смотрит своим спокойствием, он своим знанием смотрит на этот мир. Он видит, откуда прилетает опасность, такой человек. Знанием смотрит. Так и человек в своей жизни, допустим, начальник, руководитель, он всегда постоянно опасность, он вызов постоянно идет. С ним пытаются сражаться, потому что власть — это всегда вызов. За власть надо всегда сражаться. И он постоянно в бою находится, такой человек. Но если он принимает судьбу, что со мной будут сражаться, у меня будут отнимать власть, тогда в этом случае он имеет знание, как защитить свою судьбу. Видите, мы говорим о правде. Что такое правда? Это знание. Вот ты какой северный олень. Знание увидел. Правда пришла в твою жизнь. Увидел. Поэтому сначала нужно не враждебно относиться к этому миру, а надо с помощью молитвы принять его. Где бы ты ни жил, с кем бы ты ни жил, как бы ты ни жил, сначала прими, а потом поймешь, что с этим делать уже. А если ты не хочешь принимать, ты не поймешь, что с этим делать. Знание приходит после правды. Доброта — это мать правдивости, доброта означает правильное отношение. Ты не знаешь, что с начальником делать, он тебя замучил. Доброта. Принятие. Ну как его можно принять? Не можешь принять — молись. Нет сил — не можешь принять — значит, нет сил — молись. Прими человека сначала. Вот он такой, а потом ты его поймешь. Я сначала свою жену принял, я думаю, почему же она постоянно так сильно обижается на меня? Ну что же такое? Я вроде и так, и сяк, и хорошо веду себя, и лекции читаю. Все равно обижается. Я потом принял, думаю, ладно, обижается, значит, все, это хорошо. Она женщина, вот она обижается, значит, это так надо, это хорошо, это моя судьба. Я принял ее, и потом дальше я смотрю на ее глаза и увидел ее как человек, знание получил. Я понял, что она гораздо более чувствительный человек, чем я. В десятки раз более чувствительный женщина. Я понял. И после того, как я это понял, я сразу начал делать парадоксальные для себя вещи. Вот то, что я раньше бы не сделал, я начал делать по отношению к ней. Потому что то, что для меня нормально, для нее это стресс. Я начал делать так, как ей надо в жизни. И она говорит: ты такой хороший человек. Она так сильно удивлялась после этого, что вот такое бывает. Что, оказывается, мужчины — это как бы не дикие такие кони, они могут как бы понять, как женщина устроена, что ей надо, она очень чувствительная. Но для этого надо сначала вот эту обиду перевалить. Обида — это же боль, больная штука. Женщина, когда с обидой говорит, она же рушит тебе психику. Она боль вызывает в сердце и протест. А ты как бы принимаешь. Невозможно без Бога принимать. Если у тебя нет молитвы, нет силы сердца, силы души нет, боль от женщины, от жены, которая приходит принять, невозможно. Потому что больно же. Поэтому есть такое понятие, как озеро счастья в сердце. Озеро счастья — это означает, что ты находишься в гармонии с этим миром. Побегал, пожелал счастья природе, оно увеличилось. Людям пожелал счастья с утра, оно увеличилось. С Богом поконтактировал, озеро счастья увеличилось. И там в нем тает обида, растворяется злость, ненависть людей, грубость. Грубость никогда не принесет добра, но она просто тает в этом озере. Озеро чуть-чуть меньше становится счастья, но все равно хватает для жизни. И ты сохраняешь равновесие, спокойствие в этом случае, потому что тебе хватает на все, потому что ты наполненный. А наполненный, потому что ты наполнялся. Некоторые люди говорят: ну когда же, Олег Геннадьевич, я стану счастливой? То есть они меня спрашивают, когда оно само наполнится? Оно, знаете, само по судьбе бывает чуть больше, чуть меньше. Но чтоб сильно по судьбе наполнилось само, это сказки. Если хочешь, можешь на всю полноту своей судьбы наполнить свое озеро счастья с помощью своих собственных усилий. Но для этого тебе надо с источником счастья контактировать, а контакт означает вера. Чем сильнее ты веришь, тем сильнее контакт. А вера означает опыт. Поэтому все начинается с пробуй. Пробуй прощать мужу, пробуй выбегать на улицу, бегать на природе. Я недавно в Литве, когда по лесу бежал, я чувствую, что как будто он на меня давит чуть-чуть, этот лес. Я думаю, как же он давит, это же природа, это божественно, он дает мне здоровье. И я такой: я принимаю тебя, лес. Это сосновый лес был, я такой: я принимаю тебя, лес. Желаю тебе счастья. И в этот момент я почувствовал, что меня как будто так шу, и подняло вверх. Моя психика прямо раскрылась вот так и поднялась вверх. Произошло соединение вот такое. Огромную силу я получил от этого. Сразу сила в меня вошла. Принимаю тебя. Удивительно. Этот мир очень удивительный. Но в нем нужно быть сильным. Если ты слаб, счастья не будет. Женщина тоже должна быть сильной. Некоторые женщины думают: я слабая. Нет, ты не слабая. Женщина очень сильная, но она сильная в любви. Любви. То есть она источник любви, и она должна очень сильную позицию в жизни занимать в этом плане. Не надо быть униженной. Ты источник любви, значит, очень сильный человек. Надо это понять в себе. И тогда женщина становится достойной. Красота сразу начинает выходить наружу. Источник любви, источник счастья, источник отношений. Женщины, учитесь понимать себя, свою природу. Ладно, немножко песенку послушаем. Видите, зимой запоют ветра. Обычно ветра что делают? Шумят, колят, мучают. А тут они запоют, зимой запоют ветра. Почему они запоют? Потому что ты принимаешь зиму. Ты зиму принял, и ветра поют уже. Они не злятся, а поют. Чувствуете разницу? Они дают тебе счастье, ветра. Весной зашумит вода, то есть счастье, вода будет. Весна — это вода, мокрое время будет. Зима — это ветра холодные. Зимой запоют ветра. То есть счастье, человек становится счастливым, когда он принимает. Доброта означает принятие. Доброта не означает унижение. То есть ты прыгаешь перед всем. Олег Геннадьевич, я перед всеми на задних лапках, и все равно все плохо. Так это не доброта. Доброта означает принятие. Не надо прыгать ни перед кем. Просто прими вот, что человек такой, и все. Вот он такой, и это тебе хорошо, положено. И сразу от него хорошая чистота начинает идти и помогает тебе его принять. Он же сам потом помогает. Но сначала надо принять. Нужно усилие над собой совершить. Аскеза. переключай, переключи себя с судьбы на милость. Некоторые говорят, мне не хватает милости в жизни, удачи не хватает. Я несчастный, неудачный человек. Переключайся. Видишь, на тебя насилие идет. Переключайся на милость. Прими человека, знай, что там дальше милость будет. Бармалей становится хорошим. Помните с Айболитом? Он такой добрый был. Айболит, добрый. Бармалей говорит, я тебя убью. Айболит говорит, ну сначала давай я тебя полечу, ты же болеешь. И тут раз его расслабил. У меня был такой случай тоже в жизни. Я когда в институте учился, я делал пробежку. Я раньше тоже бегал, потом подумал, понял, что это не нужно, нужна только молитва. Мне так объяснили. Ну, потом я поменял свое представление о жизни. Тогда в молодости я в институте бегал и шел просто с пробежки. Подошел один человек, ко мне раз, нож мне в живот. Говорит, давай деньги, иначе я туда его засуну. Я говорю, а нет у меня с собой денег, я с пробежки. Он говорит, а где деньги? Я говорю, деньги дома. Он говорит, ну давай из дома тогда. Я говорю, давай. Он говорит, а почему? Я говорю, а потому что жизнь-то дороже, чем деньги. Он говорит, правильно. И мы пошли с ним. Шли, как бы, а я нормально, по-доброму. Я принял судьбу полностью, принял все, вот, надо отдать деньги. Я, кстати, прогнозировал это в своей жизни до этого. Я думал, если такая ситуация, что я отдаю, деньги или жизнь? Конечно, деньги. Зачем они мне нужны? Возьмите все. Что вы хотите от меня взять? Все возьмите, нет проблем. Вот, и... Мы шли, как бы он смотрит, я как бы нормально к нему отношусь. Он говорит, ну ладно, говорит, я на самом деле просто тебя провожаю, ну, чтоб никто не приставал. Вот, а деньги мне твои не нужны. Хороший человек. Так мы с ним прогулялись, потом пошел своей дорогой. Такая ситуация в жизни была удивительная. Спасибо Господу, что научили, как правильно действовать. Итак, когда человек принимает свою судьбу, он входит в контакт с настоящим временем. А в настоящем времени живут две вещи, которые мы должны знать. Первая вещь называется чувство собственного достоинства или осознание своей божественной природы. Понимание, что Господь действует через тебя. Не ты действуешь, Господь действует, но через тебя. Это означает сильная позиция в жизни. Допустим, женщина унижается перед мужем, теряет красоту сразу. Потому что чувство собственного достоинства, когда правильно действует, человек становится влиятельным и красивым всегда. Неправильно действует, у него куда-то смещается все. Вот. Итак, девушка становится красивым, мужчина сильным. Когда он принимает себя, осознает, что он может, он верит в то, что все получится. Он не в себя верит, а верит в Бога, который действует через него. Если я правильно живу, если я все хорошее хочу сделать, я ничего плохого не хочу сделать, тогда в этом случае Господь начинает действовать, и Он дает тебе силы. И это называется чувство собственного достоинства. Но по факту это неправильное выражение, потому что человек не может сам себя уважать. Нас уважает только Бог. Или не уважает только Бог. Если Бог нас уважает, то мы чувствуем, что все хорошо, что я правильно все делаю, и у меня есть вера в то, что как бы я не должен быть униженным или гордым, я просто должен быть сильным, и все. Кстати, это никто не отменял, человек должен быть сильным. Некоторые говорят, это нехорошо быть сильным. Вот это никто не отменял. Женщина должна быть сильной. Знаете, есть такая философия, ты будь поскромнее вообще. Будь поскромнее, убери свою красоту, как бы веди себя очень скромно, и так, чтобы тебя никто не видел, не слышал, потом бац, она замуж не может выйти. Здрасте, а что это такое? Знаете, из женщины вот ватрушку сделать несложно, так же, как из мужчины. Давай будь смиренным, как бы. Смиренный такой весь уже совсем прям смиренный такой. А он даже не знает, что такое смирение. Думает, смирение означает унижение. Он такой смиренный стал. Чего-то меня никто не хочет за меня замуж. Такой смиренный. Я говорю, а тому, кому такая ватрушка нужна? Никому не нужна. Сильный должен быть мужчина. Девушка тоже сильная, красотой. Иначе замуж не выйдешь вообще. Смирение — это совсем другое. Смирение — это понимание себя как души, души. То есть это вообще далеко-далеко до смирения. Это очень глубокая черта характера. Когда человек чувствует себя как маленькую вечную душу, вот это и есть смирение. Но это до этого еще вообще очень далеко. Сначала человек должен просто научиться принимать судьбу и понимать, что такое чувство собственного достоинства. Это когда ты не гордишься собой и не унижен, но ты веришь в то, что ты правильно живешь, правильно действуешь, и веришь, что все будет хорошо. Это и есть чувство собственного достоинства. Это первое, да? И второе называется счастье. Сейчас означает сейчас, а тье означает существование. Когда человек принимает судьбу, он соприкасается с настоящим временем. А счастье бывает только в настоящем времени. Те люди, которые верят в счастье в будущем, они не соприкасаются с счастьем на самом деле. Они просто за ним бегут. И в этом беге за счастьем они и видят счастье на самом деле. Но это все равно, что бежать за медом, пытаться лизать мед, который находится внутри банки. Или еще второе ведическое сравнение. Это когда буйволы, они жуют тростник. Ну, и они весь тростник сжевывают и выплевывают, потому что они сахар в нем добывают. Так, жуют и сахар добывают. И потом, когда они видят, лежит вот этот изжеванный тростник, они верят, что в нем есть еще сахар. И берут его, опять жуют, верят, понимаете, из веры, потому что жевать больше нечего, а хочется. Это называется жизнь в будущем, когда человек верит в то, что будет потом счастье, понимаете? А надо его сейчас прямо испытать. Нужно принять судьбу, принять свою страну, своих людей, принять свою жену, своего мужа. Нет сил принять — молись. Силы даст Бог. Нет здоровья принять — слабость, тебе плохо, раздражительность, слабость. Тебе надоели все. Природа. Природа даст тебе силы, ты успокоишься, примешь всех людей. Природа. И если ты говоришь: Олег Геннадьевич, что-то я одинокая. Это значит, ты не любишь людей, божественное в людях не видишь. Иди, учись видеть божественное. Как? Сделай что-то хорошее с человеком. Я в одной бабушке увидел божественное. Просто сходил, ей хлебушка купил, она не могла перейти через дорогу. А дорога была широкая. Это Садовое кольцо. Машин 20 рядов. Как ее перейдешь? Она ничего не видит уже. Как бы такая. Пошла за хлебом. Видно, дети бросили. Вот. Я побежал через дорогу. Купил ей хлебушка, принес. И она смотрит на хлебушек, на меня. Бабушка смотрит. И что я увидел в ее глазах? Материнскую любовь такую. Силу такую, она в меня вошла, запомнила этот момент своей жизни. Такая сила зашла в меня. Спасибо. Сила зашла такая. Вот чем надо заниматься. То есть берешь, делаешь какой-то поступок, и дальше видишь, как Бог действует через людей. И ты тогда начинаешь бабушек верить. Бабушку видишь какую-то, раз вспомнил эту бабушку, все. У тебя уже контакт с божественной природой в бабушках есть. Я серьезно говорю. Или, допустим, что-то мужчине сделал, мужчинам что-то делаешь хорошее, они по-доброму начинают себя вести. Ты веришь уже в мужчин, контакт уже у тебя есть с божественной природой. И когда твой муж начинает, а ты в это не веришь. Ты смотришь на него, ты у меня хороший. И он так, его расслабил сразу. Видите, но большинство людей живут в будущем. Они бегут на работу. Допустим, на остановку встал. Чем надо на остановке заниматься? Я желаю всем счастья. Или в метро зашел, я ошибаюсь. Очень трудно. Потому что все в будущем метро находятся. В Москве я пробовал. Все так. Ждут, когда приедут. Все в будущем. Ты заходишь в метро и тоже делаешь вид, что ты такой, потому что они не примут. Ты там не можешь в метро. Они не примут. Они отворачиваются все сразу. Плохой человек какой-то, сумасшедший. Боятся. В метро нельзя так. Я желаю всем. Нет, нельзя. Надо прийти и встать тоже такой же. Встать так же, как все. Ты как все. И потом, когда человек стоит рядом, он такой, как все. Ты раз на него смотришь и так краешками глаза так. Ты хороший человек. Он раз такой. Потом в следующий раз. И потом с другом, особенно если что-нибудь веселое начинаешь рассказывать, все такие стоят. Ну, им стыдно как бы улыбаться прямо. Что надо же вот таким быть. Вот. И они такие, они улыбаются, где-то внутри себя такие стоят. И постепенно эта атмосфера счастья распространяется. Никому не хочется вот это вот. Понимаете? Но сначала аскеза. Ты заходишь, реально там вот эта энергия, вот этого ожидания, дремучая такая, тяжелая. И ты ее пробиваешь просто. Или девушка сидит, билеты выдает, уже ночью не спала. Я просто реальный случай вам рассказываю. Девушка сидит, билеты как бы она обилечивает, это, ну, в аэропорту, а сидит там. Она ночью не спала. Я ей говорю, посадите нас, пожалуйста, вместе. Она говорит, вы видите, чем я занимаюсь на меня? Не в России, между прочим. В Латвии. Я так удивился, вроде Европа. Надо подобрее как-то. Я такой раз на нее смотрю. Вижу. Так раз на нее. Вижу. Такая раз на меня. Такая. Буду думать, мучить тебя дальше. Я говорю, вы, наверное, устали. Она говорит, конечно, устала. В 3 часа ночи встал. Конечно, устала. Я говорю, тяжелая работа такая у вас. Начал по-доброму так с ней разговаривать. Она такая раз улыбаться начала. Расслабилась такая. Я говорю, всего вам доброго, отработать вам хорошо. Но сам переход на эту беседу мне был очень трудным. Очень трудный. Когда она мне так сказала, как бы я такой, за что? И мне было тяжело, но я как бы думаю, ну что, вы сейчас ругаться? Нет. Второй вариант какой? Принять судьбу и начать по-доброму человеку относиться. Настоящим надо стараться всегда жить. Но большинство людей не хотят в настоящем жить. И когда человек верит в будущее, он теряет чувство собственного достоинства, он становится напряженным. Счастье, энергия, счастье от природы, от людей ему сейчас не заходит в жизни. Он истощает себя, когда он в будущее верит. Истощает себя. И потом ломается и становится разочарованным в жизни, уже верит в прошлое. Он говорит, вот раньше были лучше. Да, были люди в наше время, не то что нынешнее племя, богатыри не вы. Плохая же нам досталась доля, да, и так далее. Ну, то есть, как бы, скорбит человек. Вот это вот философия веры в будущее. Классно, да? Или другая песня. Самая лучшая песня не спета. Самая лучшая девушка, где ты? Все еще впереди. Особенно, если у тебя жена уже есть. Все еще впереди. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Замечательная философия. Ну, то есть, вот это и есть неправильное представление о жизни. Нужно принять судьбу, стать сильным, принять судьбу. И дальше начинается жизнь. Принятие означает, что у тебя есть сила принять. Была бы сила принять, люди говорят, была бы сила. Понимаете, а сила от Бога идет. Иногда человек в такой ситуации находится, что просто смерть рядом с ним стоит. Он была бы сила принять судьбу. Иисус Христос плакал всю ночь. Была бы сила, Господи, дай мне силы нести Твой крест. В этом суть. Вера главная. Если ты силу от Бога получаешь принимать, дальше идет спокойствие, самоутверждение, сила внутренняя, храбрость перед судьбой, счастье, чувство собственного достоинства и знание следует за принятием. Все это следует за принятием. Знание тоже потом приходит, но сразу его нет. Чего человек не знает, потому что не принимает. Женщина говорит, Олег Геннадьевич, за что меня бросил, за что меня бросил? Я говорю, успокойтесь. Я не могу успокоить. Значит, не поймете, за что он тебя бросил. Потому что сначала надо принять, а потом поймешь, значит, почему бросил. Никак иначе. Невозможно по-другому. Ну, а когда ты понял, тогда начинается жизнь.
Вместе с нами Бог, день по любви, кроме глубоко, руки высоко и душе легко.
Корни глубоко. Глубоко надо свою жизнь строить, глубокие отношения. Посмотри на человека глубже, он другой, не такой, как ты думаешь. Глубже этот человек на самом деле. Смотри в нем душу, смотри чистое, светлое в этом человеке. Тогда ты будешь счастлив. Смотри очень глубоко.
Смотри, какая чистота, ее ничто не очерняет, наивность белого листа от пустословия спасания.
Это женская энергия, чистота. Бог через женщину действует. Когда мужчина в женщине чистоту видит, она тогда всегда ему будет его голосом совести. Она всегда ему скажет, где опасность. Она будет всегда силой, которая будет его всегда спасать и защищать. Ко мне сегодня пришли знакомые, девушка с парнем. Парень начал что-то говорить, а девушка говорит. Я ему сказал, нет, вот так. Девушка говорит, я тебе говорила? Чистота, то есть чистота через женщин действует всегда. Они являются сердцем мужа, женщины. Ну, то есть дерево любви вырастает в срок, корни глубоко. Когда корни глубоко, на душе легко, потому что ты видишь чистоту в человеке, у тебя на душе легко становится. А на душе тяжело, значит, ты не видишь глубоко, значит, ты видишь поверхностно. У меня муж алкоголик. Не алкоголик, муж. Он просто болеет. Надо смотреть глубоко. Я посмотрел, вижу, что если не будет пить, у него будет инсульт. Хотя бы это надо понять. Что он сейчас не знает, как правильно жить, не может. Он находится перед препятствием, стена перед ним стоит. И он не может ее победить, поэтому пьет. Если это понять, все, сразу спокойно становится. Ты понимаешь человека, тебе легче с ним жить. Все, успокаиваешься. Понимаешь, он просто болен. Когда человек болен, то ты уже не страдаешь. Страдания идут от непонимания. На душе корни глубоко, на душе легко. Если ты не глубоко живешь, на душе легко не будет. Руки высоко, то есть ты к Богу обращаешь, руки высоко. А если ты сам на свои силы опираешься, только ты истощишься быстро и все. Я переживаю о своем ребенке. А что надо делать? Надо забыть про ребенка, думать о Боге, молиться, кланяться алтарю, слушать тех, кто молится, войти в пространство звука, наполниться им, отдавать Богу, забыть про ребенка. Как только забыл про ребенка, Бог начинает о нем вспоминать, потому что ты его туда не пускал. Вот в эту ниточку твою связь с Богом, ну, связь с ребенком, может или Бог зайти, или ты туда заходишь. И ты, если держишь постоянно эту ниточку, у тебя нет сил, ему нечего дать. Я переживаю, означает, ты ему... Хочешь что-то дать, а не можешь. Ниточка напряжена. Ты волнуешься из-за этого. Хорошо. у тебя нет сил, знай, что там есть личность, которая все знает про тебя. Она знает, что туда силы нужны. Начни наполняться энергией. Все в наших руках, Бог нам дает возможность. Пожалуйста, думай обо мне. То есть ты слушаешь тех, кто молится, наполнился спокойствие, счастье. Раз, судьба открылась, сила появилась, судьба открылась, ты можешь на нее влиять. Сердце распахнулось. Хорошо, как стало, хорошо. Теперь вот это счастье, которое ты почувствовал, хорошо в сердце, отдавай Богу назад. Не думай о ребенке. Отдавай Богу назад. Отвлекись, когда ты почувствовал, все, я о ребенке не думаю, мне легче стало. В это время Бог о нем думает. Так люди побеждают судьбу. Мы же не отказываемся от ребенка, мы знаем, что Бог будет в это время помогать, когда я думаю о нем. Я думаю о Боге, Бог думает обо мне. Когда я сам о себе думаю, Бог дает возможность. Пожалуйста. Если хочешь так, нет проблем. Он может два вида отношений с нами строить. Или нейтральные, сам о себе думаешь, сам себе помогай. Или я думаю о нем, а он думает о мне. Но я в это время о себе забываю и о своем ребенке тоже. Это называется вера. Я доверяю, Богу доверяю.
День любви набирает сок, линия судьбы каждый листок. Дерево любви принесет на мир. Вместе с нами Бог, словом я и ты, словом я и ты.
Какие плоды приносит дерево любви? Сначала спокойствие, чувство собственного достоинства, потом отношения восстанавливаются, потом человек начинает помогать другим. То есть цель человеческой жизни не себе наладить жизнь. Люди, большинство людей бегут к своему счастью. Надо забыть про свое счастье. Если Бог тебя изнутри счастьем наполняет, человек никогда не бежит к своему счастью, он счастье отдает другим. Он всегда идет и отдает счастье, а Бог бежит за ним и счастье ему назад отдает, чтобы было чем делиться. И так человек должен жить. Он не должен бежать за своим счастьем. Те, кто бежит за своим счастьем, они теряют счастье. Все нищие – это люди, которые сильно хотят счастья. Посмотрите на их глаза. Вот нищего человека, который хочет кушать, посмотрите на его глаза. Он жаждет счастья, и поэтому он нищий. Когда человек жаждет служить, он никогда нищим не будет. Потому что он отдает Бог ему назад, он отдает Бог ему назад. Есть два вида жизни души. Один вид – душа хочет что-то для себя сделать, потому что думает, ну опасно же, а вдруг не будет. Она заботится о себе, душа. В это время Бог ей дает возможность жить, как она хочет. Означает жить по карме, по судьбе. Второй вариант – душа поняла, что надо забыть про себя. Но невозможно просто так забыть про себя, поэтому нужно вспомнить о том, чтобы делать добро людям, любить природу, молиться. Когда человек в этом настроении, в этом сознании живет, в трех аспектах жизни, то дальше Бог начинает входить в его жизнь. Потому что мы пускаем. Я иду к природе. Что происходит? Природа наполняет меня. Я ее люблю, она меня наполняет. Что нам мешает? Это, кстати, самый простой способ понять Бога – это природа. Вот там вообще все очень просто. Иди просто и люби природу. И все, и сразу она будет наполнять тебя. Она вообще не сопротивляется. Она сразу тебе дает счастье. Служить с людьми уже сложнее. Для того, чтобы людей любить, надо пробить их судьбу, ну, ту судьбу, которая на тебя через них действует. Это твоя судьба. Здесь надо быть сильнее, надо сильную позицию иметь. Человек тебя мучает, а ты его любишь. Не его, а божественное в нем любишь, Бога в нем любишь. Веришь, что все хорошо будет. И раз, его расслабило, он не мучает уже тебя. То есть, чтобы... Вот ребенок мешает читать лекцию, что я должен сделать? Принять ребенка вот такое... На самом деле хорошего добра желает, он хороший, он такой активный, хороший. Нет, говорит. Видите, совесть сразу включается. Все нормально. Мы вчера повторяли, я желаю всем счастья. А я перед лекцией молился и понял, что что-то должно на лекции произойти, какое-то насилие. Но чувствую, нет людей, нет, ну как бы непонятно от чего. И мы повторяем: я желаю всем счастья, лампочка. Взрыв такой. Просто вот там из воздуха пришло насилие. Так что все подтверждается. То есть сердце все знает, что там будет дальше. У нас в сердце все есть, все это знание есть. И дальше человек, когда он наполнился, он начинает жить настоящей жизнью. Потому что каждый человек живет для того, чтобы миссию свою нести. Есть две жизни. Одна жизнь – самозащита или карма. А вторая – это служение другим. Или милость, или миссия. Это другая судьба, которая от Бога исходит. Бог каждому человеку дает другую судьбу. И когда человек начинает этой судьбой жить, карма уже не действует. Судьба вот эта вот, которая нас мучает, уже не действует. Если мы отдаем себя людям, Богу и так далее.
Песни запоет, станет всем теплей. Кто услышит нас, тот же запоет. Чистая слеза с неба упадет. Дерево любимое оставит срок. Вместе я и ты, вместе с нами Бог. Дерево любви, кроме глубоко. Руки высоко и душе легко.
Так мы с вами изучаем тему правдивости. Оказывается, правдивость — это не то, что там правду матку гнуть. Правдивость означает принятие. Ты принимаешь судьбу, начинаешь видеть мир таким, какой он есть, а он прекрасен, этот мир. В нем все соткано только из справедливости. В нем нет зла. Все злые силы просто нужны для того, чтобы нас учить. Чтобы мы стали крепче. Больше нет причины, почему они существуют. Все в этом мире имеет глубокий смысл. Все, что происходит. Если мы это принимаем, нам жить становится легче. Но все, что происходит в этом мире, не главное. А это самое главное, что надо понять. Это правильно и хорошо, но это не главное. Например, воспитывать детей — это правильно и хорошо. Но это не главное. Главное — это понять, зачем они живут на этой земле? В чем смысл их жизни? Для чего они родились? Потому что если ты это не поймешь, ты даже не поймешь, как их воспитывать. Потому что есть смысл человеческой жизни. Есть смысл глубокий. Вот что главное. Я часто рассказываю эту историю. Мне снился сон, который мне много-много раз снился. Этот сон о том, как мне тяжело учиться в институте. И так как мне было тяжело учиться в институте в этой жизни, я поэтому не сильно разбирался в этом сне. Ну, просто переживал, что вот тяжело учиться и тяжело. Но один раз я начал, недавно, не так давно, начал наблюдать за этим сном, думаю, что это он мне все время снится, я как бы хотел разобраться. И начал всматриваться в этот сон. Ну, как бы, получается, я себя осознал во сне. И смотрю, там здания какие-то другие, не как сейчас. События не такие, как сейчас происходят, другие события. Люди другие, я как будто бы тоже другой. Но все примерно то же самое. Тоже тяжело учиться в институте, как и в этой жизни. Я очень сильно удивился, я понял, что это моя прошлая жизнь, я ее почувствовал. Начал разглядывать здания, не более старые здания. Понял, что это где-то там в Европе, что ли, происходит. Ну, такая, другая культура. Другие люди, другие отношения. Я понял, что другой язык, не тот, на котором я сейчас говорю. Я тогда вспомнил вот это. Оказывается, есть предыдущая жизнь. Так, интересно. Подтверждается то, что наставник мне говорил. Хорошо. Что дальше, Господь? Что ты имел этим в виду? А я могу увидеть еще одну жизнь до этого? И сразу, тут же, прямо... Раз, и эмоция вот этой предыдущей жизни проходит. Я всю жизнь не увидела, просто эмоция. Я смотрю, эмоция похожа на эту жизнь, которую я вижу, и на ту, которую я сейчас живу. Потом, а дальше? Опять эмоция предыдущей жизни. Опять похожая. Я такой, а что все время одно и то же? Вопрос Богу в сердце. Я сплю, Богу в сердце вопрос. А что все время одно и то же? Ответ такой. Потому что это твоя судьба. Она же одна и та же. Твоя судьба одна и та же. Ты сдаешь свои ошибки, свои экзамены сдаешь. Некоторые из них очень тяжелые, некоторые нет. Ну, примерно такое. Не то, что мне словами говорил. Просто я получил такую эмоцию в сердце. Я тогда спрашиваю, а зачем тогда это все надо, если одно и то же все? Зачем это все надо? И такая пауза такая, тишина в сердце такая. Ну, до этого был вот диалог. То я что-то не спросил, все мне показывают. Пауза такая. Я такой, я хочу знать, хочу, зачем я живу, зачем все это надо? И такое сердце, такой далекий-далекий ответ. А чтоб ты был ближе ко мне. Для этого все это надо. Другого смысла большого нет, кажется, в этих событиях, во всех, которые в этой жизни происходят. А смысл, чтобы мы к нему были ближе чуть-чуть, еще ближе, еще ближе. Но цель всей жизни, чтобы чуть-чуть, на капельку к Богу быть ближе. Потому что Он является знанием, Он является красотой, чистотой. Он олицетворяет все самое лучшее. И когда мы его чувствуем, мы это начинаем видеть и в людях, и в этих природе. Мы начинаем вечность свою чувствовать через его вечность. Страх смерти пропадает, когда человек понимает, что дальше с ним будет. Знаете об этом? Почему люди в смерти не боятся? Они почувствовали, что будет дальше с ними. Бог им показал, и все, чего тогда бояться? Если человек знает, что вот сейчас вот так вот, темно, темно, вот такая дорога. Дальше будет свет, дальше будут фонари. Он уже не боится по темноте идти. Что дальше будет свет, он уже знает, что все будет нормально. Но сначала мы должны изучать. Если мы не изучаем, значит, тогда мы ничего не поймем. Вот, допустим, что такое душа, как правильно относиться к людям, что надо видеть в людях. Видите, оказывается, что такое доброта? Это то, что спасает человека. Если ты хочешь спасения, ты хоть не хочешь скандала, ты не хочешь разрухи в своей жизни, не хочешь, чтобы тебя с работы выбрали, смотри, выгнали, смотри, какая доброта. Найди в начальнике доброту. Без раздоров и хлыста спасение сердца обретет. Доброта вот для чего, оказывается, нужна. Это спасение, доброта — это спасение. Если ты хочешь спастись, будь добрым, и ты спасешься. Какие у вас вопросы? Немножко сейчас поговорим на эту тему. Давайте вот не о том, как я живу, а больше вот об этой теме. У нас более серьезная лекция сегодня. Я очень сильно как бы думал, прежде чем это читать, эту тему. Потому что она очень сложная для понимания. По семейной жизни проще читать. Ваш вопрос. А микрофончик сейчас мы подождем чуть-чуть.
Как принимать людей, отличить вот это принятие от слабости?
Как отличить принятие людей от слабости сердца перед ними? Хорошо, хороший вопрос. Смотрите, когда я принимаю человека, надо понять, зачем я его принимаю. Если он мне нужен, этот человек, нужен зачем-то, это не принятие. Это называется унижение. Я его принимаю, потому что он не нужен зачем-то. Поэтому сначала человек должен не принимать человека. Он сначала должен освободиться от этой зависимости. Нужно помолиться как-то в сердце и сделать так, чтобы ты понимал, что Бог сам все решит в твоей жизни. Зачем зависеть от человека? Тем более, что зависимость от человека разрушает ситуацию, а не помогает ей. Если я вижу, что я завишу от экзаменатора, отметка будет ниже. А если я от него не завишу, отметка будет выше. Даже с точки зрения здравого смысла нельзя зависеть от людей. И если ты от человека не зависишь и принимаешь его, это называется принятие.
Спасибо.
А если ты зависишь от него и принимаешь, это называется унижение. Вот и вся разница. Поэтому сначала нужно просто учиться любить человека, а не зависеть. Это противоположное чувство. Мы всех же любим сначала чистой любовью. Девушку видишь красивую, чувствуешь, что она должна быть твоей женой. Ты просто счастье сначала, добра желаешь, а потом начинаешь уже зависеть от нее. Хочешь, чтобы она была твоей, и это уже называется ревность. Ты уже ревнуешь другим мужчинам, морду всем бьешь за нее. Ну, то есть уже другое поведение начинается. Оно уже не такое чистое дальше. Но надо быть очень сильным, чтобы с любовью справиться. Если ты Бога любишь очень сильно, то любовь девушки будет спокойной, чистой, светлой. Ты не станешь зависеть от ее красоты. Не станешь слабым рядом с ней, не будешь злиться на нее потом, не ругать ее, не бить. Потому что все это идет от привязанности, от зависимости. И унижение, и гнев от зависимости идут. Поэтому избавиться надо сначала от этого. Мы не должны зависеть. Просто служить, просто служить. Но всегда это непросто. Потому что будет трудно. На тебя будет давить ситуация, сила давления будет огромной. Иногда человек ломается. Например, ты не можешь принять человека. Ты гневаешься на него, кричишь. Сразу извиняйся. Потом, когда очухался, извиняйся. Даже если ты чувствуешь, что ты прав, не имеет значения. Вышел из равновесия, извиняйся. Потому что правда вместе с гневом рядом не стоит. Вот когда ты извинишься, тогда ты поймешь правду. А она будет где-то чуть-чуть там, может, больше у тебя, но все равно это не полная же правда. Поэтому разгневался нормально, человек разгневался нормально. Надо сразу прощение просить, принимать, что ты не прав. Сразу, как только понял это. Потому что некоторые люди начинают доказывать правду матку. Разгневался, не хочу принимать, что я не прав, буду доказывать. Вот это уже безумие. Не надо, ничего ты не докажешь. Слепнуть сильнее и сильнее будешь, и дальше слепнуть. Бывает, человек на старшего разгневался. Ну, ладно, на младшего разгневался, ничего страшного. Просто раскаялся в сердце, по-доброму начал себя с ним вести, он тебя простил сразу. Потому что он получает от тебя милость. А вот если ты на старшего разгневался, это тоже возможно. А старший тебе дает милость, через него Бог действует. На младшего через тебя Бог действует. А на старшего, а старший дает тебе энергию Бога. Он как бы проводник Бога, старший. А ты на него разгневался. И некоторые люди, они не раскаиваются, разгневавшись на старшего. А почему разгневался? Потому что у старшего тоже есть недостатки. Вот человек является проводником Бога. Он идеальный этот человек или нет? Нет. Не обязательно. Каждый человек, вот жена, она идеальна или нет? Она является проводником Бога. В ней есть эта божественная сила, она может тебе счастье принести. Но если ты считаешь, что она должна быть идеальной, тогда ты разрушаешь отношения. Старший тоже не идеальный. У него тоже есть недостатки, но он как бы хочет делать это служение, то есть нести что-то от Бога. Он старается со всех сил, чтобы не было недостатков. Ему надо быть очень правильным старшим. Но иногда бывает не способен справиться, бывает такое. Но если он сам раскаялся и хочет идти дальше, а младшие не простили, они все деградируют. Все, кто не простили, деградируют. Это самое опасное оскорбление старших. Именно духовно развитых людей. Или второй вариант, когда ты не можешь простить человеку, что у него другая вера. Допустим, человек верит в Бога, а ты не хочешь, допустим, твоя жена или твой ребенок поверил по-другому в Бога. И ты думаешь, нет, нет, только не это, только так, как я. Ты не понимаешь мою веру, она очень чистая, светлая. А ты не понимаешь его сердце, а он в жизни дан тебе для того, чтобы ты сдал экзамен. А у него в прошлой жизни была та вера, которую он полюбил. чужую веру не полюбишь. Понимаете? Он идет своим путем, который ты не знаешь. У него тоже чистый светлый путь, но непонятный тебе. А ты сейчас сдаешь экзамены прошлой жизни, потому что ты оскорбил верующего человека в этой вере. Теперь он дал тебе Бог ребенка в этой вере, чтобы ты научился не оскорблять. И тебе придется этому учиться, потому что это твой ребенок. Ты не сможешь закрыть глаза на то, что он другой веры. Тебе придется принять, что эта вера тоже чистая. Или если эта вера неправильная, тогда ты должен молиться, чтобы он прозрел, этот человек. У меня был такой случай, много-много людей сразу молились за то, чтобы я прозрел. Я чувствую, мне так тяжело становится, что-то тяжело, так становится тяжело. Ну что такое? Начал молиться, и чувствую, что какие-то люди на меня влияние оказывают. Я думаю, что за влияние такое? Начал чисто о них думать, смотрю, так что думать, и так чистые люди. Я думаю, а что же эти чистые люди хотят? Они хотят, чтобы я истину осознал. Думаю, Бог ты мой. Так они как раз хотят того, чего надо. Я раз и полностью как бы отпустил ситуацию вот так, молюсь просто. Господи, дай возможность им проникнуть в мое сердце и сделать все, что они хотят. Потому что они очень знают истину, они светлые люди. И дальше такие откровения пошли в сердце. Представляете, когда искренне много людей хотят, чтобы ты истину осознал. И эти откровения были не в моей вере, не в моей, чужой для меня. Другой, не чужой, другой. Я был в шоке. Ну, Господи, красота какая, как здорово все. Но вера при этом не поменялась. Я получил знания. Как много девушек хороших, хороших, неплохих, а хороших таких девушек. Много ласковых имен. Но лишь одна меня тревожит. Ну, то есть, ты не думаешь, что плохие девушки все, а только это хорошие. Все девушки хорошие, ты божественную природу во всех девушках видишь глубоко, можешь видеть очень. Но вера при этом остается твоя, твоей. Одна женщина спрашивает, Олег Геннадьевич, я хочу поменять веру. Я объясняю, моя хорошая, поменять веру невозможно. А что же я тогда делаю? А вы еще не верите. Потому что если вы верили, вы бы ее никогда не поменяли. Невозможно поменять любовь на любовь, понимаете? Если ты любишь... Я хочу, Олег Геннадьевич, поменять любовь на другую любовь. Как это возможно? Если ты любишь, как это поменять? Как можно предать любовь? Вера означает любовь. Поэтому очень важно научиться быть осторожным в этих вопросах. Потому что если ты неосторожен, это называется оскорбление. И здесь надо сразу раскаиваться. Иногда принятие означает раскаяние. Не означает что-то другое. Потому что если тебя мучают, тогда можешь принимать. А если ты кого-то замучил, тогда раскаяние. Спасибо вам за вопрос. Вот девушка в светлом, вот такой взгляд, очень такой тяжелый, видно, надавлело что-то на душе, наболело.
Да, здравствуйте. Действительно, во время лекции поняла, что очень сейчас тяжелое отношение с сестрой, очень беспокоит меня, ну, больше за нее даже боюсь, потому что она и веру оскорбляла мою, и философию, и, ну,
другую. Но она же от незнания, правильно?
Да.
Она же не понимает и хочет вам добра.
Да.
Это старшая сестра, да?
Да.
Ну, я вот сейчас увидел эту женщину, сестру эту. Она так искренне хочет, чтобы у сестры все было хорошо в жизни. Так старается внести вам чистоту в сердце, в веру. Она такая правильная, всему следует. Такая, не такая, как вы. Вы разгильдяйте немножко, разгильдяйте. Это она... Нет? А какая она?
Она, наоборот, больше так. Очень страсти.
Слушайте, слушайте внимательно. Я описываю ее чистую сторону сестры, а она описывает грязную. Бог божественную силу через нее не чувствует, и поэтому чувствует сильную несправедливость, которая действует.
Да, мы друг друга мучаем, она меня, я ее.
О, видите, она уже, видите, не одна мучает, а мы теперь друг друга мучаем. Да. Есть три стадии победы над судьбой. Первая стадия, она меня мучает. Вторая стадия – мы друг друга мучаем. И третья стадия – победа над судьбой, как называется? Ну, пускай она скажет, не надо вам подсказывать. Ну, третья стадия. Уже когда человек принимает судьбу, когда к принятию приближается судьбы, как эта стадия называется?
Как мне ее не мучить?
Как вам ее не мучить? Услышать то, что я вам сказал. Вот по этой линии, вот по женской линии у вас есть человек, который охраняет вашу святость, вашу духовность. Это не в вашей вере, а в ее. И он действует через ее сердце. Примите эту заботу. И увидьте в ней строгость, чистоту, следование. Не то, что увидите сейчас, а увидите главное в ней. То, о чем мы сейчас говорили. Видите, ей сейчас больно. Она не будет, главное, не может увидеть. Она видит боль, думает, да это какой, Олег Геннадьевич, человек, да вот такой, такой. А я увидел другое в ней. И поэтому у меня к ней хорошее чувство. Я увидел вот эту силу влияния святого человека на ее сердце. И ваше сердце увидел гордость. То, что вы как бы, моя вера лучше, я как бы такая правильная, ты такая грешная, ну как ты меня можешь учить? Все хорошо?
Да, отлично, спасибо.
Теперь не спасибо. Теперь мы передаем другим знания. Скажите мне, пожалуйста, вам легче стало в сердце?
Да, приятно.
Вас отпустило? Отпустило?
Чуть-чуть отпустило.
Чувствуете, да? Вопреки ожиданиям. То есть мы начинаем хорошо от сестры относиться, несмотря на ее давление, считаем, что я виноват, и вроде бы должно стать хуже, когда себя считаешь виноват, хуже должно стать. А вопреки ожиданиям происходит обратный эффект. Раз, и мне становится легче, неожиданно. Так знание действует. Знание — это не обязательно, что я сразу все увидела. Допустим, я это вижу, вы еще даже все равно не видите, вы просто со мной соглашаетесь. Но если вы увидите то, что я сказал, вас не то что отпустит, у вас счастье в сердце придет, вы поймете, почему она так себя ведет. И просто возьмите ее, вот эту чистоту в ее поведении, отделите от грязи. Научитесь это делать. Это качество лебедя. Он берет воду с молоком вот так во рту, крутит, крутит. И молоко остается на стенках, а вот воду он выплевывает. Так и мудрец, он тоже смотрит, а что, почему человек на меня давит? Что он от меня хочет? Надо разобраться. Чистоту в нем учиться видеть. И раз, и увидел суть. Главное, вот оно молоко. Она хочет мне передать вот эту вот чистоту той веры, которая идет через нее в мое сердце. Но я не хочу видеть эту чистоту. Я бунтую. Говорю, у меня своя вера, у тебя своя, отстань от меня. Я не хочу любить то, что мне Бог дает.
Можно еще вопрос? Раз у меня микрофон.
По этой причине только вопрос или по какой-то другой?
Я вообще хотела вам давно задать. Хорошо. Этот вопрос сейчас
хорошо.
Мы с мужем очень хотим какое-то свое дело, точнее не какое-то, мы знаем какое, но вот не хватает нам каких-то качеств, не хватает чего-то вот.
Видите, она не вопрос сейчас задает, она сама все знает, она объясняет все, что происходит. Так?
Не хватает чего-то, я не знаю чего, то есть как мне в этой ситуации действовать, как вдохновить мужа или, не знаю, какой вот шаг еще, то есть у нас все это на уровне какого-то...
То есть есть препятствие, которое не дает... действия совершить, да?
Препятствия есть, да.
Да, есть препятствия. Давайте вспоминать, когда у нас есть препятствие, которое не дает совершить действие, что мы делаем? Молимся. Когда у нас не хватает сил, здоровья, что мы делаем? Идем на природу. Когда у нас не хватает отношений с людьми, когда мы одни, не с кем бизнес делать, в пустыне находимся, тогда что мы делаем? Служим людям. Вам что надо делать? Что делать? Молиться для того, чтобы первая стадия спокойно, у нас бизнес откроется, все будет хорошо. Вторая стадия – знание и влияние. То есть мы знаем, что делать. и влияем на ситуацию. Третья стадия, все открылось. А вы молились? В таком настроении, чтобы все победить. Молились?
На тему именно эту, в этом направлении я лично нет.
Мы молимся только на одну тему. Просто вспоминаем Бога и служим Ему. А все остальное решается само. И мы знаем, что решаться будет. Мы уже чувствуем, потому что нас даже это беспокоит. Не то, что мы говорим, Бог, давай работу, работу. Давай работу, Бог, работу. Нет, так нельзя молиться. Это неправильное отношение с Богом. Надо Ему просто служить, любить Его. Он сам знает, что нам надо. Допустим, папа такой думает, сейчас надо накормить ребенка. Ребенок вламывается такой и кричит, папа, давай кушать, кушать, давай кушать, быстрее кушать. Папа говорит, слушай, я и так знаю, что тебе надо накормить. Ты что кричишь? Нет, давай кушать, я хочу кушать. Помогает мне объяснить. Папе понравится, нет, ситуация? Понравится?
Не очень.
Потому что ребенок не верит в папу. Он верит только в себя. Думает, если я его заставлю, он меня накормит. Неправильное мышление. Просто думайте о Боге, служите Ему. Он сам все сделает для вас. У вас просто не хватает энергии счастья. Это механика. Судьба очень механична по своей природе, мои хорошие, очень механична. В нашей судьбе не хватает только энергии счастья. Все, остальное есть. Если мы начинаем молиться, служить Богу, эта энергия наполняет сердце, и все ниточки расправляются, начинается влияние на работу, на людей, там, на все. И эта механика, это просто вот элементарная вещь, об этом даже не надо думать. Нам не хватает только отношений с Богом, нам не хватает знания. Мы не понимаем, зачем мы живем, здесь этого тоже не хватает. Вот этого сильно не хватает. А что касается всего, что здесь происходит в этом мире, это все просто энергия счастья. Аскезу совершаем в движении на природе, счастье наполняет тело, становится здоровым. Начинаем служить людям, аскезу по отношению к людям направляем. Счастье приходит в отношения с людьми, социальная сила у человека появляется. Человек начинает молиться просто Богу, препятствие раз, и отодвинулось, туда счастье входит в препятствие. Вот и все. Ничего такого нет сложного. А мы так сильно об этом думаем, туда все силы свои погружаем, чтобы это понять, как это делать. Вот представьте, человек ведет машину, и он так сильно думает, так колесо крутится, вот там можно туда, входит бензином, то есть что. И он, а вдруг сейчас не войдет туда, не брызнет этот, и там и не пойдет огонь, там и не... Это же с ума можно сойти. Ты просто сиди и наслаждайся жизнью, веди машину. Она едет сама. Твоя задача – правила дорожного движения соблюдать. Выполняй все правила в жизни четко. Жену бросать нельзя, это правило дорожного движения. Один мужчина ко мне подошел, говорит, Олег Геннадьевич, вот жена что-то как-то... Не знаю. Я говорю, а вот есть девушка хорошая такая? И он говорит, ну да. И ну вот жена вообще никак рядом не стояла. Ну да. И дальше я ему описываю, говорю, вот смотрите, вы говорите о чем сейчас? Вы говорите о жене и о девушке, да? А надо сейчас говорить не об этом, а о том, что есть черта. Черта определенная, за которую заступать нельзя. Вы сейчас должны насчет этой черты рассуждать, а не о том, что там с девушкой стой, будет лучше жить. А человек же себе добра же должен желать всегда, правильно? Ну вот хорошая, ну видно же, ну уж хорошая, ну блин, ну лучше, ну 100%, Олег Геннадьевич. Вы мне не можете доказать, что она хуже. Но есть черта. И когда ты эту черту перешагиваешь, дальше Бог начинает по-другому строить твою жизнь. И даже с хорошим человеком может быть полная разруха. Потому что это Бог связи между людьми создает, не ты сам создаешь. С хорошим человеком не обязательно будет хорошая связь. Поэтому главное правило – не переступай черту. Вот в чем правило главное. Не переступай эту черту, которая нарисована Богом тебе в священных писаниях. Тебе показали черту, туда не лезь. Снег в башка попадет, больно будет. А вдруг есть исключение? Вдруг есть две половинки, я должен свою половинку найти. Ты сначала узнай, кто эту философию сочиняет и придумал. Про его жизнь сначала узнай, что с ним в его жизнью происходит сначала. А потом дальше, если хочешь попробовать, попробуй. Но это будет уже твоя жизнь. Захочешь на своей жизни попробовать, что дальше с тобой будет, попробуй. Но это будет уже твоя жизнь. Ты потом как бы прими вот то, что ты попробовал на своей жизни. Ты прими это потом, потому что тебе никто не хочет принимать. Почему это на моей жизни так я принял? Ну ты же сам захотел, тебе же говорили. Черту не надо перешагивать. Перешагнул, дальше будет тяжелее уже. Не то, что совсем ничего хорошего не будет. Будет жизнь такая же, как была, но тяжелее уже. Другая будет жить, тяжелее. Там за чертой тяжелее жизнь. Хуже, чем не лучше, хуже, чем сейчас. Но сначала, когда ты за черту заходишь, Бог что сначала дает? Что дает сначала? Счастье! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Прилетело крыльями звеня. Супер! Сначала. Счастье сначала. Когда человек входит через черту страсти, переходит, он из благости в страсть переходит, там сначала сладкий вкус идет, потом горький. Всегда. Девушка-то оказалась хорошая, Олег Геннадьевич. Не с ней классно жить. Ваш философ не работает. А жене как? Ну, жене понятно, ну как. Страдает жена. Ну куда это страдание, как ты думаешь, идет? Вот она страдает, оно куда идет? Я не знаю, куда оно идет. А что, куда оно идет? Оно идет, мой хороший, в твою собственную судьбу. Да? Угу. На костях чужих свое счастье не построишь. А, ваш вопрос. С вами закончили? Все нормально? Все, вы удовлетворены?
У меня есть сестра, двойня. У нее сейчас такой сложный период, мы же в казанском браке с мужчиной, который обижает и мучает, она это понимает, советы слушает, но сил, чтобы изменить, нет.
Она верна ему остается, да?
Ну, наверное. Просто как
можно
сказать,
вернусь. Вот смотрите, мы как поворачиваем ситуацию? Какую сторону? В сторону божественную, да? Она ему верна, правда ведь?
Да.
А вы верны своему мужу?
Я не знаю.
Ну, когда замуж будете верны, да. Вот в этой ситуации будете мучиться, так же страдать или бросить? Но у ней же муж. Ну и она верна ведь, правда? Вы хотите ей помочь?
Да, очень сильно.
Вы должны сначала принять, что она верна. Вдохновить ее на это, сказать: ты молодец, ты верна, такой тяжелый, у тебя такая тяжелая судьба, и ты верна своему мужу, такая стойкая ты. Должны ей сказать об этом. И вы увидите в ее глазах силу тогда. А после этого вы сможете ей помочь. Но пока вы настроены неправильно, вы не понимаете, в чем смысл главной судьбы человека. А настраиваетесь на второстепенный смысл, чтобы ей было легче, вы хотите. Чтобы не она приняла свою судьбу, а чтобы ей было легче, вы хотите. Таким образом вы совершаете грех и разрушаете ее семью. Угу, неожиданный ответ. Вы первый раз на лекции?
Нет, я не первый раз на лекции. Но сейчас, если уже на лекции, мне сейчас пришел этот вопрос. я чувствую очень боль по отношению к ней. Все было хорошо, я счастлива. Но когда я задумалась про сестру об этом, у меня остался боль и боль очень сильно. Потому что эта ситуация длится уже год, и все хуже и хуже. Он не собирается расписываться, брать ответственность, он эксплуатирует, обижает, страдает и фирмает.
Она лекции слушает?
Она слушает лекции.
Дайте ей эту лекцию послушать. Дайте ей эту лекцию послушать. Она должна начать верить в Бога. Она верит в человека. Поэтому она его распускает. Это называется слабость сердца. Верность и вера — это разные вещи. Быть верной — супер. Но верить надо в Бога. И когда она начинает верить в Бога, то она становится сильной внутри. Достойной, самодостаточной. Когда она становится самодостаточной, у нее будет выбор. Или жить отдельно от него и ставить ему условия. Или по-доброму воспитывать его. И этот выбор зависит от его поведения. Если он бьет ее, издевается над ней и ведет себя по-хамски, то она должна жить отдельно и ставить условия. И при этом быть счастливым. Но не уходить от него. И второй вариант. Если он ведет себя по-доброму к ней, но живет неправильно, тогда надо по-доброму воспитывать, не уходя от него, находясь рядом. Понятно? Но сначала она должна наполниться Богом, чтобы все это делать. Она сейчас зависит от человека и поэтому портит его. Если я завишу от человека, это называется униженность или слабость сердца. Слабость сердца — это самый опасный, неизведанный яд. Вот, допустим, девушка говорит: у меня муж совсем обнаглел, начал меня бить и ушел от меня. Как вообще это надо воспринимать? Плохой человек, да? Надо воспринимать это по-другому. Ты зачем же унижалась-то перед ним? Зачем ты ему яд этот в сердце прыскала, что он может издеваться над человеком? Зачем ты ему это доказывала своим поведением? Зачем ты ему позволяла это делать? Человек не должен никогда позволять таких вещей. А если ты позволяешь, ты питаешь его, кормишь это. Если змею кормить молоком, ее яд только усиливается. Веды говорят, есть такая пословица. Поэтому как бы мы сдаем экзамены в этой жизни. Она вот сдает свой экзамен. С одной стороны, хорошо, она не бросает человека, воспитывает его. А с другой стороны, нужно знать, как воспитывать. Нужно знать, что делать. То есть она должна наполниться, стать независимой, но не бросать при этом, а воспитывать начать. И он будет исправляться. Сначала в его сердце придет чувство вины. Он начнет вести себя лучше. Потом постепенно он начнет задумываться, как правильно жить. Потом у него переворот в жизни произойдет. Так, ну, это все постепенно будет происходить. И это все олицетворяет ее собственную судьбу. А дальше я вам говорить не буду, потому что вы не готовы. А? Хотите, чтобы я сказал? Тогда поймите, что это будет вам тяжело слушать. Объясните мне, почему вы-то переживаете так сильно? Ведь параллельно же и у других родственников идут страдания.
А у них не чувствуют страдания, так в таких семьях, как они еще.
А вот почему?
Потому что от ее страданий страдают очень
многие. Нет, потому что у вас тоже есть такой же экзамен. Он не обязательно будет таким же. Этот экзамен всегда двойной. Или вы будете мучить своего мужа, или он вас. Ну, то есть или то может быть в вашей жизни, одно из двух. Поэтому вы и страдаете, потому что похожая судьба у вас. А вы не страдаете, а молитесь. Побеждаете судьбу через родственницу сначала, потом себе легче будет. Когда человек, как Суворов говорил, тяжело в учении, легко в бою. Учитесь на других примерах, потом в своем будет легче уже. Все, теперь я вам все сказал уже. Все, мы будем только ответ на ответ. Или еще лекцию почитаем. Так, следующая тема нашей беседы – это смирение. Оказывается, смирение — это принятие, да? Но это вот мы с вами о принятии же говорили сегодня целый день. Но оказывается, смирение — это не просто принятие, а то, что понято с трудом, то мне дороже. Веда объясняет, что есть два способа воспринимать мир. Один способ: я ищу счастье в этом мире и поэтому бегу вперед, я хочу, жду счастья, то есть я живу в будущем. Или я разочарован в счастье в этом. Я тоже как бы смотрю на счастье в этом мире. Но я в нем разочарован уже. Все. У меня ничего нехорошего не будет в жизни, потому что я уже старый или моя жизнь сломана. Некоторые девушки 18 лет считают, что в их жизни уже ничего не будет хорошего. Вот. Ну, то есть человек ушел в прошлое в своем сознании. В будущем счастья не получил, в прошлое ушел. И пока человек находится в этом внешнем сознании, он будет то в прошлое, то в будущее уходить. Он никогда не сможет уйти в счастье, то есть в настоящее. А уход в настоящее означает принятие. Что такое принятие? Это разворот души. Душа пока смотрит в этот мир вот так, туда. Она там счастье ищет, оно будет страдать все время. Душа начинает разворачиваться и говорит: я все принимаю, Господь, потому что ты мне посылаешь эти испытания, потому что это моя судьба, этот мир закономерен, не случайен. Здесь нет удачи, здесь есть законы. Разворот к Богу пошел. И когда душа повернулась к Богу, это называется внутренняя жизнь. Я не жалею ни о чем. То есть, если я жалею, я туда опять смотрю. Я не жалею ни о чем. Посел фундамент, крепок дом. А то, что понято с трудом, вот для чего я живу. То, что понято с трудом, вот для чего я живу. Оказывается, цель человеческой жизни – это развернуть взгляд. Когда он разворачивает взгляд на Бога или внутреннюю жизнь, или взгляд на совесть, то есть жить по законам, или я принимаю все это, взгляд на Бога, я верю, что Он мне не зря эту жизнь дал, что все закономерно, здесь нужно все то, что происходит. Жить по законам, все закономерно. И я верю, что счастье находится там, в сердце. Оказывается, за душой, Веда описывает, за душой у нас в теле две души, оказывается, живет. Веда объясняет, две души, представляете? Одна душа – это я. Но я куда смотрю? Я смотрю туда, на свою судьбу, на свою жизнь, в этот внешний мир. Но когда душа, я не жалею ни о чем, все нормально, я все принимаю, раз, развернулась. А то, что понято с трудом, и на сверхдушу взгляд. Называется внутренняя жизнь. В этот момент, когда душа смотрит туда, внутрь, она во что верит? Что если я буду там внутри работу совершать, все снаружи поменяется. То есть она, вера такая интересная, представляете? Вроде бы ничего не делать. Веды говорят, настоящий мудрец видит бездействие в действии, а действие обычных людей. То есть бездействие в действии, а действие в бездействии. То есть что это значит? Это значит, что люди все действуют. Они такие, бегут, там работают. Он видит, что это там слабое действие. Мудрец говорит, надо молиться. Все люди говорят, так это бездействие. Чего молиться-то? Надо менять ситуацию. Понимаете, а он видит, как раз вот это и есть изменение ситуации, это и есть настоящее действие. Не то, что ты отменяешь внешнее действие, ты его не отменяешь. Ты его делай хорошо. Ты Ты сначала молись перед битвой, пробей свою судьбу, у тебя в сердце появляется легкость, сила, знание, как сражаться, храбрость. Все появится. Храбрость означает победа. Знаете об этом? Если воин подошел сражаться, в его глазах нет тени страха, он все знает, что все будет хорошо, значит, он уже победил раньше. Это называется преддействие. И это преддействие совершается в сердце в отношениях с Богом. Ты сначала судьбу побеждаешь, а Бог тебе может сказать там, все хорошо, он тебя победит. Ты будешь убит в этой битве. Но это так я хочу. Бог может в сердце сказать, и человек, так если ты так хочешь, то это же супер. Но вы это не поймете, то, что я сейчас сказал. Не все это поймут. Но даже такое иногда бывает для кого? Для очень возвышенных душ. А для простых людей всегда только победа. Только победа всегда. Только продолжение жизни. Только все лучше. Только все самое лучшее для простых людей. А для очень возвышенных иногда уход из жизни – это милость Бога. Так бывает. И человек не чувствует страдания от этого тоже. Поэтому как бы ты не почувствовал, если ты молишься Богу и проходишь третью стадию, спокойствие в сердце, влияние на ситуацию и преузнание, что делать. И третья стадия, сердце противника меняется, оно наполняется страхом. Все. Дальше что осталось делать? Дальше все просто. Человек обретает силу, знания, он энергию. Когда человек боится, он теряет силы. У него ноги подкашиваются, он мутнеет, концентрация, внимание, он ничего уже не может понять, что происходит. От страха это все происходит. Человек фактически соглашается со своей гибелью. Когда человек бесстрашен, даже если ему, как бы, знаете, бывают такие случаи, раз одному воину отрубает руку, и он такой стоит, радостно продолжает сражаться, без руки. И что дальше происходит? Тот, который это увидел, погибает. Человек с радостью продолжает сражаться, он принял от Бога. Это можно вынести противнику или нет? Такое зрелище. Можно вынести? Практически невозможно. Практически невозможно. Потому что из двух воинов один должен погибнуть. Кто побеждает, тот имеет больше веры. Он, значит, имеет право жить дальше. Потому что жизнь предназначена для веры в Бога, она нет другого смысла жить. И люди испытывают свою веру в сражении просто, и все. Поэтому, даже если мы не сражаемся, я вам крайний случай привел, крайний пример, то надо учиться смотреть туда глубже. Интересно знать, что когда человек не видит этой глубины, туда не смотрит, в глубину, то он очень много видит недостатков в других людях, и совсем не видит недостатки в себе. Он никак не может понять, чего от него хотят вообще, почему его ругают. Потому что у него нет знания, он не видит своих недостатков. Или видит, но никак не придает им большого значения. Но когда человек начинает работать над собой, поворачивает свой взгляд внутрь, то там есть несколько слоев видения. Первый слой видения, это называется объем работы. Человек понимает, туда опасно смотреть. Понимаете? Человек понимает, что оса, оказывается, вот эти страдания, это невыносимо все, что муж от меня уходит. Это просто объем работы. Ты просто туда посмотри, начни молиться, постепенно преодолей этот объем работы, и муж перестанет уходить. А если он будет продолжать уходить, а тебе спокойно на сердце и все хорошо, что это значит? Это значит, что Бог тебе приготовил другого мужа. Еще лучше. Поэтому поражений на этом пути нет. Ты просто молишься и все. И дальше смотришь, что Бог решил. Я реально видел такую ситуацию в своей жизни. Человек молился, молился, молился. Жена не возвращается. Как только не молился, не возвращается. И раз спокойствие в сердце. Не возвращается. Хотя спокойствие. Что это значит? Бог приготовил лучшую жену. И так и произошло. Нет поражений на этом пути, понимаете? Нет поражений. Никаких. Итак, человек видит сначала свою судьбу там внутри. Это уже смирение. Потому что он принимает, да, у меня такая судьба, все нормально, это просто объем работы и все. Уход из жизни, близкий человек ушел, это просто объем работы. Но я же никогда уже его не почувствую, этого человека, мы не будем вместе. Заблуждение. Заблуждение. Ты начни молиться, очисти сердце, потому что, смотрите, близкий человек уходит, почему тебе плохо? На самом деле никто из отношений не уходит. Близкий человек никогда не уйдет из твоей жизни, потому что вы связаны сердцами навечно. Он никогда не уйдет из твоей жизни, он останется рядом. Почему ты страдаешь? Потому что ниточка, связь плохая, неправильная, грязная. Начни молитву. Сначала спокойствие по поводу близкого человека в сердце. Потом дальше ты начинаешь чувствовать его, хоть он и ушел, чувствовать его начинаешь. И дальше его жизнь начинает меняться, ему лучше становится, он получает благо. Он приходит к тебе во сне, говорит, спасибо тебе большое, я так тебе благодарен. И дальше пошел в свою жизнь дальше. И что у тебя ощущение какое в сердце? Вечная связь с этим человеком, спокойная связь. Ощущение, что ничего не потерял, я с ним остался навечно связан. Все хорошо. Встретимся. Позже отпразднуем встречу. Следующая стадия. Человек видит грязь внутри. Огромное количество грязи видит. Когда он молится, он чувствует огромное количество грязи. Дальше эта грязь только нарастает. Он смотрит глубже в себя и думает, Господи, да я вообще грешный. Он до этого думал, что другие люди грешны. Причем интересно, есть стадии развития верующего человека. Знаете, первая стадия. Я верующий. Вторая стадия. Я хороший верующий. Третья стадия. Я возвышенный верующий. Четвертая стадия. Похоже, не очень возвышенный. Пятая стадия. Я просто верующий, и все. Шестая стадия. Я грешник. И знаете, какая седьмая стадия? Я душа. Представляете? Я не грешник, не возвышенный, не падший, а просто вечная душа. Вот это вот движение туда, я грешник, означает, что ты увидел судьбу, понимаете? Я не возвышенный, я... То есть сначала человек видит благочестие. Вот, допустим, я бросил есть мясо. Какой результат через 2 месяца? Олег Геннадьевич, вокруг одни трупоеды, ну, как можно жить? Ну... Замечательно, первый результат – это гордость. Это время пришло, видите? Время пришло. Первый результат – это гордость, понимаете? Гордость. А потом, то есть ощущение, что я великий. Человек сделал хорошее дело, сначала он великим стал. А потом он начинает глубже проникать внутрь. И когда он просто вот хочет помочь человеку, который не знает, как правильно кушать. Просто хочет помочь, и не важно, что он кушает, не имеет значения. Просто хочет помочь. Это уже называется смирение. Потому что человек уже дальше соприкоснулся со своей судьбой. Он пошел глубже и увидел объем работы просто и все. И для него теряется вот это ощущение. Плохие, хорошие. Нет плохих людей, нет хороших людей. Просто есть объем работы. И я помогаю людям и все. У меня нет такого чувства, что кто-то плохой. Просто я помогаю, все хорошие. Точно так же там в сердце человек видит грехи. Он сначала очень ярко их воспринимает. Потом он идет глубже и просто понимает, что это все объем работы. Нечего так сильно на этом заострять внимание. И человек начинает дальше понимать, что смирение означает приближение к этому пониманию, что я маленький, что я искорка от Бога, но очень могущественный. Вот если ты понимаешь, что ты маленький, ты понимаешь, и вот ты видишь вечность свою, чистоту, то тогда это уже не маленький, это уже очень могущественный. Душа, видя себя маленьким и вечным, обретает сразу 2 вещи. Первая вещь – свое желание подчиниться высшей силе, солнцу подчиниться, то есть Бога с солнцем сравнивать, высшему, то есть я, он не искорка маленькая, он большое солнце по сравнению со мной, я хочу быть с ним просто, рядом, в его лучах быть, жить. Я при этом не теряю себя, кстати, свою индивидуальность. Я остаюсь самим собой, но рядом с большим. Некоторые говорят, а что это такая несправедливость? Я маленькая, он большой. Правда, несправедливость. Вопрос, в какую сторону? Как вы думаете, в какую сторону несправедливость? Смотрите, он от маленькой искорки много любви получает? Не очень. Она же маленькая. А она от него бесконечное количество любви. Бесконечное. И когда душа понимает, в чем заключается жертва Бога, то, что Он дает нам возможность любить в миллиарды раз сильнее, чем Он сам как бы нас любит. Вот это и это и притягивает душу, она хочет к солнцу назад. Карма что такое? Угасание жизни. Чем дальше человек живет в этом мире, тем хуже его жизнь. Не прогресс по Дарвину идет, а деградация, чтобы вы знали. Душа гаснет. Но когда она начинает к солнцу лететь, разворачивается с помощью знания назад, иди за солнцем следом. Этот путь вообще неведом. Все от солнца летят и гаснут. А ты к солнцу назад разворачиваешься и летишь к солнцу. И что с искоркой начинает происходить? Она против течения летит. Что происходит с ней? Она разгорается дальше. Когда рядом с солнцем, она становится сияющей просто. Но она осознает, что она маленькая при этом. И это называется смирение. Ладно, мои хорошие, я вам рассказал все, что знал на эту тему. Это сложная тема, вы меня простите, если что не так. Потому что мы самый глубокий вопрос с вами разбирали в жизни. У нас осталось мало времени. У нас до 10 же лекция, да? Хотелось бы. Давайте вот о чем поговорим. Вот смотрите, сейчас мы будем с вами изучать, у нас есть еще минут 5-7, я вам расскажу о молитве. Несколько моментов, которые вы должны знать. Вот когда человек садится, не двигаясь, или встает, не двигаясь, то в это время он телом принимает судьбу. Когда человек выпрямляется, не согнутый, а выпрямляется, он телом принимает судьбу. Когда человек молится и болтается или ходит, в это время он, душа его соприкасается с умом и обдумывает, как жить ему. Это тоже нужно. То есть энергия Бога идет на решение проблем жизни. Надо же все понять, что делать. Человек ходит и молится. Это нормально. Но если он хочет преодолеть судьбу, победить, он должен застыть, не двигаться. И он должен застыть не только телом. Сначала человек застывает телом. Это очень трудно. У него протест идет из тела, но он не двигается, терпит. И дальше он должен застыть в слушании. Вот это очень трудно, даже просто понимаемо. Оказывается, большинство людей не могут предаться слушанию. Они просто не знают, как это делать, потому что сильно прикованы к слушанию своей судьбы. Вот смотрите. Я желаю всем счастья. Я от всего сердца желаю всем счастья. Видите, я чем занимаюсь? Обмениваюсь с вами своей судьбой сейчас. Вам нужна моя судьба? Нет? Женщина говорит, нет, нам не нужна ваша судьба. Никому не нужна, оказывается, моя судьба, я понял. Всем Бог нужен. Это правда? Хорошо. Второй вариант. Я вспоминаю своего наставника, это другая судьба, называется миссия. Я вспоминаю своего наставника. Я желаю всем счастье. Видите, не полностью вспомнил. Осечка произошла еще раз. Я желаю всем счастья. Вот сейчас уже получше. Почувствовали? Видите, звук очень четко сосредоточенный на памяти о старшем побеждает судьбу. Это уже голос разума. До этого я вам показывал голос ума. Поэтому по факту тот человек, который постоянно помнит о старшем, когда он читает молитву, ему больше ничего не надо. Потому что он побеждает судьбу в это время. Но знайте, что судьба, она к себе приковывает через боль. Когда судьба сгущается, настоящий экзамен приходит в жизни, то возникает сильная боль в сердце. Эта боль приковывает к себе память, и человек уже не может помнить о наставнике в это время. Он помнит только о своей судьбе. И в это время, если он повторяет молитву, молитва не действует. Потому что молитва действует, когда ты помнишь о святости, об алтаре, о Боге, о святом месте, о чуде каком-то, которое произошло от Бога, событии, но не о себе. Но все люди в этом мире помнят только о себе и больше ни о ком. Поэтому победа над судьбой очень трудно достижимая. Но в древних священных писаниях, в ведах описывается способ, который самый легкий для того, чтобы победить судьбу. Для этого нужно молиться не одному, а входить в молитвенный звук своей памятью. И когда кто-то молится, люди когда молятся, и ты входишь в этот звук и начинаешь верить в этот звук молитвы, что все вот поют, молятся, и ты вместе с ними. Вера в этот звук молитвы соединяет тебя с пространством победы над судьбой. Это пространство звука. И веды говорят, тот, кто видит звуковой образ Господа, не имеющего материального тела, воистину видит правильно. Ну, то есть, когда человек на звуке концентрируется и начинает в звуке молитвы жить с теми, кто молится, вместе объединяется, в этот звук входит, то в этом звуке находится победа над судьбой. В это время он легко забывает о себе, даже если ему сильно больно. Даже если сильно больно. И это значит, что эта боль будет таять, потому что он в это время соприкасается с Богом. Я вам могу просто описать 3-4 основные стадии вот этого процесса концентрации на звуке. Первая стадия называется наполнение. Человек просто, он повторяет, я желаю всем счастья вроде бы, или молитву, но об этом не думает. Он думает только о том, как они повторяют, те, кто повторяют рядом. То есть он наполняется, вдохновляется их силой. И приковывает себя к голосу тех, кто молится, и при этом он должен включить разум. А разум, чтобы включить, нужно самому повторять. Разум живет только в звуке. Он не живет в молчании. Если вы не повторяете, а просто слушаете, то в это время работает ум. А если вы повторяете, как они, то включается разум. То есть вы сильно слушаете, повторяете они, как они на первой стадии. Вторая стадия называется наполнение. То есть первая стадия – это включение, да? Я соединяюсь с источником. Вторая стадия наполнения. Я начинаю чувствовать энтузиазм. Я желаю всем счастья. Я чувствую, что у меня сильнее происходит мой звук. Становится очень твердым таким. Мне хорошо повторять, я желаю всем счастья. Я теперь знаю, что это правильно. И в этот момент, когда счастья становится достаточно, чтобы побеждать судьбу, в этот момент у человека в сердце так... Ух! И хорошо становится. Поднимите руку, у кого так произошло вчера, во время «Я желаю всем счастья». Все, вот вы увидели свою судьбу. Ворота в судьбу вот так открылись у вас. И там озеро счастья, вот, которое вот это наполняется, вы его самую поверхность увидели, поэтому видели, что из сердца исходит счастье. И вот это счастье, которое исходит из сердца, в это время что надо делать? Соединиться со своим звуком. «Я желаю всем что?» Вот то, что я в сердце чувствую, счастье. Я слушаю тех, кто молится, наполнился и желаю всем счастья. Вот это 4 стадии победы, во время молитвы, 4 стадии. Первая стадия – соединение, вторая – наполнение, третья – открытие сердца, четвертая – отдавание. То есть человек начинает работать как проводник, не как лампочка, а как проводник. Он берет, отдает. Лампочка в результате никуда не пропала. Она начинает светиться сильнее. Но мы о ней не должны думать. Когда ты о своей лампочке думаешь, она гаснет. Думай о том, что брать, и о том, что поддавать. Иначе она перегорит. лампочка перегорит. Или погаснет. Ну вот, вопрос, пожалуйста, да, по молитве. Ну, говорите прям.
Часто бывает, что когда желаешь счастья, получается как кинолента людей, которым нужно желать счастья.
И вот они идут, а я не могу сконцентрироваться.
Не надо думать о этих людях. Это то, что Бог вам показывает. Это называется знание. Знание идет как сопутствующий фактор. И не только в это вы увидите. Вы увидите, как вернуть мужа, увидите, как там устроиться на работу, увидите, как вылечиться, много чего увидите. Не концентрируйтесь на этом. Это сопутствующий фактор. Ваша концентрация только на одном. Я слушаю тех, кто молится, и отдаю этот звук. Я могу алтарю отдавать, людям отдавать могу, Священному Писанию могу отдавать, тому, кому я благодарен, кому я поклоняюсь. Но если я задумался о тех картинках, которые Бог мне показывает, я вышел из молитвы, на этом она закончилась. Знание идет само собой, не обращайте на нее внимания. Даже если вы увидите себя вечным, как душу, тоже не обращайте на это внимания. Бог будет все показывать вам, а вы продолжаете Ему служить. Не отвлекайтесь. Потому что знание всегда сопровождается со счастьем, всегда связано. Если человек что-то узнает, у него сразу... А особенно, если он духовное что-то узнает, у него сильное счастье внутри возникает. И оно отвлекает от служения. Поэтому человек должен бояться счастья во время молитвы. Оно может отвлечь от служения Богу, понимаете? И оно всегда мучает счастье человека, который молится. Он молится, ему в сердце увеличивается счастье. Раз знание пришло, еще больше счастья. Отвлекся от молитвы, опять начинает. Я хочу тебе служить, я не хочу счастья, я хочу служить тебе. Ну, то есть человека, который молится, постоянно мучает счастье. А всех остальных мучает несчастье, понимаете? Надо решить, что вы хотите, чтобы вас мучило. Что вы выбираете? Ну, последний вопрос по молитве. По молитве же, да? Ну, спрашивай. Силы на молитву где брать? От подружек. С подружками договаривайтесь, чтобы вместе молиться. Они чтобы тоже молились.
Нет, какие именно молитвы надо читать? Я так понимаю, я желаю всем счастья, это подготовка.
Да.
Есть еще какие-то молитвы?
В вашей вере. Но молитвы надо читать такие. Они должны быть связаны с Богом и короткие. Они не длинные, рассуждающие, а короткие, прославляющие или отмечающие Бога как такового. Допустим, «Господь, ты такой-то», или «Я тебе радуюсь», там, или еще что-то. Короткая молитва, направленная на Бога, побеждает судьбу. Все остальные молитвы предназначены для познания. Все. И эти короткую молитву на четках надо читать, чтобы правило какое-то выполнить. Все сели прямо. Ну, сегодня у нас получится сильное чувство. Все знают теперь, как надо правильно.